Добрый день, господа, это Юлия Латынина, код доступа. Не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками. Не забывайте, кстати, покупать мою книгу «Сотворение Бога». Вот Даша сейчас повесит на нее ссылку в описании этого видео. Напоминаю, все-таки 10 лет писала об истории иудейского монотеизма. Но, естественно, возвращаясь к нашим баранам, главная, конечно, история последнего дня – это выездной КВН в Белом доме, когда президент Зеленский, ну, если не проиграл войну за 5 минут, то, во всяком случае, скажем так, вот это мастер-класс. 3 года сидели украинские военные по окопам, сдерживая натиск превосходящих сил противника, умирая, убивая, оставляя кровь в нечеловеческих условиях. И всего-то, чтобы продолжать получать какую-то поддержку США, президенту Зеленскому надо было закрыть рот и подписать бумажку, которую он все равно собирался подписывать, потому что у него не было другого выхода. А вместо этого он решил использовать пресс-конференцию в Белом доме как трибуну для того, чтобы рассказать, какой нехороший Трамп и как вот неправильные планы Трампа. Потому что обращаю ваше внимание, что в течение 40 минут этой пресс-конференции на все, что говорил Трамп, Зеленский через некоторое время возражал. Не впрямую не говорил, вы, президент Трамп, не правы. Но там Трамп говорил, надо искать компромиссы. Зеленский говорил, нам нужны гарантии. Нам нужно даже на вопрос прямой одного из корреспондентов, а вот президент Трамп друг Украины, и Трамп сказал, ну, если бы я не был другом Украины, наверное, бы все сейчас здесь не находились. Но президент Зеленский взял слово и добавил очень длинный и спутанный ответ, из которого, тем не менее, выходило, что вот если президент Трамп каким-то способом отбросит российские войска на границе 91 года, то он будет другом Украины. А так мы еще посмотрим. И кончилось это той перепалкой, в которой вы видели, в которой Зеленский очень остроумно, прям супер остроумный, я считаю, это просто стиль КВН, возразил Трампу в ответ на слова Трампа о том, что типа вас бы здесь не стояло, если бы не американская поддержка. Да-да-да, Киев за 3 дня мне это Путин говорил. То есть в лицо самому Трампу, уже не вокруг Трампа какие-то там, знаете, кремлевская дезинформация, как нам публично говорил Зеленский, а в лицо самому Трампу это было брошено, не говоря уже о 2 матерных ругательствах, которые Зеленский произнес в микрофон в адрес президента Вэнса. Он, правда, про себя, полупро себя говорил, но, тем не менее, микрофон это отрефлексировал. Хорошие люди и Маску, и Вэнсу, и Трампу это перевели. Ну, я, конечно, понимаю, что в Кремле вчера летали пробки в потолок из-под шампанского. Наверное, потолок прошибло. Придется менять где-нибудь в Георгиевском зале. Но вот теперь мы видим наглядно, что произошло с Минском. Потому что, кстати говоря, когда президент... Мы видим наглядно, что произошло с Стамбулом. Потому что, кстати говоря, когда президент Зеленский, вот когда вся эта катавасия вообще началась, я обращаю ваше внимание, что в этот момент президент Зеленский говорил как раз о Минске, и более того, президент Зеленский о Минске врал. Президент Зеленский дословно сказал, что вот мы подписали соглашение, а Путин его нарушил. Я напоминаю, что случилось в Париже в 2019 году, когда Зеленский поехал подписывать Минские соглашения. Он специфически выиграл выборы на замирение с Россией и специфически поехал в Париж. Это была сцена в один в один. Он поехал подписывать факт де-факто договор о федерализации Украины. И глядя вот с нынешнего того, что происходит, на тогдашнее, я скажу и слава богу, потому что договор о федерализации Украины, каковы бы ни были конкретные его сиюминутные политические последствия, скажем, для выборов того же Зеленского, договор о федерализации Украины, Украины, страны, где есть много народов, много языков, надо было подписывать в 91 году, а не в 2019 под давлением Путина. Потому что, когда нам рассказывают, что федерализация Украины – это какая-то такая страшная вещь, на которую великий украинский народ не может пойти, я просто, ребята, вы в своем уме? Ну, Германия живет федеральная, не померла. Соединенные Штаты живут федеральные. Понимаете, и на Аляске, и в Теннесси говорят на английском одном и том же языке, тем не менее штаты разные вплоть до права выхода Соединенных Штатов States Америки, вот любого штата из числа Соединенных Штатов. У них есть это право. А в конце концов, Россия – федерация. Нет, везде украинский язык должен быть государственным. Везде в Мариуполе, если продавщица обращается к человеку, продавщица говорит по-русски, покупатель говорит по-русски, он должен сначала дать ей разрешение продолжать говорить на русском языке. Вы серьезно считаете эти законы нормальными? Вы серьезно считаете эти законы не... Ну, хорошо, не будем употреблять слово нацистское, но, скажем так, ненормальными? Вы представляете себе, чтобы, я не знаю, где-нибудь в Швейцарии, в кантоне, говорящем по-немецки, людям запрещали продавцу с покупателем общаться на немецком, а требовалось бы сначала спросить согласие на французском. Вы представляете себе, что в Бельгии бы спрашивали, ну вот, во франкофонной части Бельгии, тоже было бы запрещено общаться на французском языке со словами, ну, что вы знаете, вы тут наши французские колонизаторы-угнетатели, мы теперь против вас боремся, и мы теперь, пожалуй, всех вас заставим говорить на нормальном языке. Вообще, что это? Так вот, я напоминаю, что Зеленский приехал подписывать договор о федерализации Украины. Приехав и посмотрев на свой рейтинг, он мило улыбнулся Путину и сообщил ему, что он его не подпишет. А в ответ на вопрос, зачем же он приехал, по итогам всего этого, кстати, и уволили Суркова, который сказал, что все договорено, все нормально, приезжайте, все подпишем. Сказал, ну вот я хотел посмотреть на вас, Владимир Владимирович. А не сели на пресс-конференцию? Путин еще держал лицо, что-то там говорил, что я... мы договорились, мы будем выполнять, мы будем продолжать и так далее, и так далее. Зеленский в это время корчил рожи и смеялся. Точно так же, как он корчил рожи во время этой пресс-конференции Трампа. А после этого Зеленский вернулся домой и запустил машину пропаганды, в которой рассказывалось, что, цитирую, я даже себя саму могу процитировать, потому что я тогда во все это искренне верила, что Минские соглашения – это способ впихнуть эти две раковых опухоли, Донецк и Луганск, в тело Украины, и выполнять их ни в коем случае не следовало. И допускать федерацию Украины – это измена великой украинской нации. Я сейчас не буду обсуждать, даже так это или не так, хотя я только что сказала, что это не так, у меня вопрос. Если ты сам сорвал подписание соглашений, и твоя же собственная пропаганда, и ваша же собственная пропаганда потом объясняла, что их было подписывать нельзя, то как же можно во время пресс-конференции прямо в Белом доме, во время этого выездного КВН, врать, что перемирие сорвал Путин? Ну, вы называете это, батюшки, ну, придерживайтесь хоть какой-то одной линии. Либо это были соглашения, которых было невозможно подписать и выполнить без ущерба для Украины, либо их сорвал Путин. Все-таки выберите какую-то одну. Теперь понятно, что абсолютно то же самое было в Стамбуле, когда тоже обо всем договорились. После этого Зеленский получил от американцев и особенно от Байдена надежду на то, что украинской армии подкинут дровишек. После этого он вышел из переговоров. Что после этого он сказал? С Путиным нельзя договариваться. Теперь мы услышим, естественно, от украинских пропагандистов, наверное, что с Трампом нельзя договариваться. Что вот Трамп хотел там унизить нашего Солнцеликова, да Зеленский как ему показал. Сейчас вся партия USA это пишет. И сейчас видно, что Зеленский в своих действиях руководствовался не просто вот его, что называется, понесло. Потому что он потом пришел на Fox News, что он сказал? Он сказал, что все русские, не только Путин, все русские враги, что он по-прежнему потребовал гарантий безопасности. Это такое новое слово, гарантия безопасности, чтобы вечно продолжать войну. И что там сказал после этого его глава администрации Ермак? Может быть, там были какие-то примирительные слова? Напомню, что Зеленский сказал, что ему перед Трампом извиняться не в чем, уже по итогам всей разборки, а Трамп потребовал извинений. А Зеленский сказал, а я считаю, что мне извиняться не в чем на голубом глазу. А его глава администрации написал, что мы, украинцы, Минас Тирит. Ну, помните, вот в Средиземье обитель света. Вот мы Минас Тирит, а все русские проклятые орки. Как там писал раньше господин Ермак? А, нация биологический мусор, нация нелюдей и убийц. Так вот, вот это все мы видели в прямом эфире, и, собственно, это самое сильное, что мы видели, потому что сейчас огромное количество людей, у которых своя голова на плечах, они качан от USAID, они говорят: так, ну, так нельзя обращаться с президентом США, у которого ты просишь поддержки. А у тех, у которого качан от USAID, они, конечно, говорят: во всем прав молодец Зеленский, показал он этому Трампу. И поскольку качан от USAID, большой качан от USAID, это весь Евросоюз, то они все сейчас один за другим пишут большие твиты в поддержку Зеленского. Я думаю, что они будут поддерживать Украину, ну, да, не на поле боя, правда, но будут проводить совещания. И мы уже знаем, что на первое из этих совещаний, которое состоится очень скоро в Великобритании, не приглашены, так на минуточку, страны Балтии. Вот вам и единодушная поддержка. Все понятно? Дальше объяснять. Кая Каллас, министр иностранных дел Евросоюза, Россия должна быть маленькой. Кая Каллас, Россия должна быть маленькой. Не приглашена на это совещание единодушной поддержки. Кажется, Марк Солонин у нас рассказывал, что такое эта единодушная поддержка. Стоит врач у постели больного, не врач как раз, родственник с цветами, говорит: парень, мы с тобой будем до конца, мы тебя будем поддерживать, мы тебе и булочку принесем, мы тебе и цветов принесем, мы тебе и водички нальем. А рядом стоит врач, который говорит: парень, тебе нужна операция. И родственник такой врача прогоняет: уйди, противный, вот ты хочешь, чтобы больно моему больному сделать, а я с ним буду, вот он уже лежит до самой смерти. Потому что я напоминаю, извините, то, что напомнил, пытался напомнить вице-президент Джей Ди Венс. Обратите внимание, кстати, как они друг к другу обращались. Президент Джей Ди Венс говорит: президент Зеленский, а президент Зеленский говорит: эй, Джей Ди! Это во время спора. Это во время спора. Так вот, что у вас люди бегают от мобилизации. 6 миллионов человек уехало, вернее, не уехало, не зарегистрировалось. 2 миллиона мужиков сбежало за границу каким-то способом. 500 тысяч в СЗЧ, при том, что на фронте 250 тысяч. 45% выполнения оборонного заказа по снарядам. Мины неэффективные, мины неправильные, кто-то, видимо, чего-то своровал. Укрепления не построены, дорогие вы мои тролли, которые мне все время пишут. Да как эта Латынина смеет говорить о непостроенных укреплениях? Денежки куда делись? Денежки куда делись от укреплений? Понятно, стратегия Зеленского. Их две. Во-первых, не кончать войну, потому что как только он закончит войну, все эти вопросы будут заданы. И рейтинг у Зеленского, если не 4%, как написал президент Трамп, ну, процентов 12. А много людей там стоит на стрёме. Очень много. Потому что вот ровно то, что происходило в Белом доме, на глазах всех камер, все это время происходило и внутри всей Украины. Вы думаете, почему Коломойский-то сидит? Человек, который Зеленского привел к власти. Вот как вы думаете, что между ними произошло, что человек привел к власти Зеленского, а после этого сел? Да вот все то же самое и произошло. Вот то, что мы наблюдали в прямом эфире. Это модус операнди. Потому что я назвала только два самых главных примера – Стамбул и Минск. Так я, их есть у меня, я могу вам назвать еще. Конечно, это вот замечательная история с россиянами, с русскими, которые все... Все антивоенные россияне, которые там с ужасом в начале войны были все на стороне Украины и лично Зеленского, получили чок копытом в лоб со словами: «Езжайте в Россию и свергайте Путина». Абсолютно нацистский тейк. Вот тейк вот этого левого нацизма, такого нацизма жертвы. А вы тут нас угнетали. Вы тут нам, мы, вы нам всем должны. вот этот нацистский тейк, да, был озвучен. Типа вы тут вот недостаточно храбрые, Путина не свергли. И я долго думала, почему. И я теперь понимаю, что это было потому, что Зеленский в этот момент был всерьез убежден, что у него есть золотая рыбка, что у него есть старший брат под названием Демократическая партия Америки. И они сейчас эту Россию с помощью старшего брата вообще поделят и помножат на ноль и отменят. И тогда Кирилл Буданов похлопал Илью Пономарева по плечу и говорил: «Перед вами будущий президент России». И всей российской оппозиции, и всем людям, которые уехали, и всем, которые не любили Путина, предлагалось присягнуть вот этим будущим делителям России. А пока они еще не могли добраться, вот поделить там Урал и все остальное, предлагалось сделать другое. Помните, была замечательная комиссия Макфола Ермака, которая предложила 100 тысяч россиян внести в санкции, но избавить их от санкций, если они вот денежку, вернее, значительную часть своего состояния положит фонд, контролируемый украинскими чиновниками. Это ж казалось, что тогда вот просто золотой дождь пролился. Какие там американские деньги? Американские деньги тоже, конечно, важно. Представляете, сколько заплатят 100 тысяч россиян под санкциями? Если вот там такой фондик, такой мешочек подсунуть, денежку сюда. И, кстати, список 6 тысяч был в этом, абсолютно в этом русле. И вот это вот статьи издания «Проект» про псов войны, которые на войне нажимаются, все было на этом русле. И даже более того, я сильно подозреваю, что вообще вся эта история о том, что все русские виноваты, оно было ровно за тем, что вот 100 тысяч самых богатых загнать в этот мешочек. И это было абсолютно искреннее ощущение, что все, ребята, мы короли. Какой там Навальный? Навального надо загасить, потому что он конкурент в будущей дележке России. Вот от чего отменяли Навального. Вот от чего был бутерброд. Это был случай какого-то вот невиданного гибриса. Дальше этот гибрис продолжался. Потому что стоило Илону Маска, спасителю Украины со своими старлинками, раскрыть рот, он тоже получил копытом промеж лба. И мало того, что он получил копытом, через некоторое время ему позвонили и сообщили, что он может исправиться, что он может быстренько тут включить Старлинг в Крыму, ну и, может быть, там начнется Третья мировая война, а может быть, не начнется, мы не проверяли, но тут нам быстро нужно, включи, пожалуйста, мы хотим что-то там в Крыму подбить. А если не включишь, мы тебя отменим. Еще раз в твоем же твиттере. А потом был польский президент. Польша, которая все, абсолютно все сделала для Украины. Предоставила украинским беженцам те же права, что полякам, кроме гражданства. Опять получила копытом в лоб. И украинский, и Зеленский, если вы помните, навстречу приехал в Нью-Йорке. У него уже были плохие отношения даже с Байденом. Почему они испортились, я сейчас чуть-чуть попозже скажу. И в этот момент там были терки из-за того, что украинское контрабандное зерно не шло через Польшу транзитом, а оставалось в Польше и составляло конкуренцию украинским ферм, и составляло конкуренцию польским фермерам. Да еще у поляков выборы были. И тут Зеленский говорит, что вот те, кто против транзита этого зерна, они выполняют волю Москвы. Вот каково это было слушать польским премьеру и президенту, которые просто в лепешку разбились для Украины. Напомню, что Украина и Польша не очень хорошие отношения. Напомню, что есть историческая такая вещь, которая называется Волынская резня. И долго-долго, и, в общем, наверное, Польша ожидала, ну, как бы это сказать, квипрокво – это естественное состояние человеческого организма. Если вы чего-то хорошее делаете человеку, вы не ожидаете, что он прямо вам тут же 3 рубля отслюнит. Но вы, если один раз ему хорошее сделали, 2 сделали хорошее, 3 сделали хорошее, вообще все сделали для него, то вы ожидаете, что он сделает что-то в ответ. Например, извиниться за Волынскую резню. А он в ответ говорит: вы путинские шпионы, вы мне должны. Вот это вот абсолютная позиция жертвы. Вы нам всем должны. Она же была и в отношениях с Америкой. Если вы думаете, что президент Зеленский вел себя с Байденом и Салливаном по-другому, чем он вел с Трампом, то я должна вас разочаровать. Там даже демократическое лобби, клиентом которого он являлся, они периодически не выдерживали И всякие их доверенные лица публиковали во всяких доверенных ньюсвиках и форбсах статьи. Например, там статьи о том, как Зеленский ехал на саммит в Вильнюсе, а саммит НАТО в Вильнюсе. И перед этим саммитом НАТО Салливан согласовал очень такой одобрительный для Украины пресс-релиз о том, что, конечно, Украину не берут в НАТО, но, тем не менее, вот-вот мы будем стараться. И Ермак орал на Салливана по телефону, так что тут как свекла стал красный. И напоминаю, что эта история вылезла в публичную плоскость не благодаря американцам сначала, а тоже благодаря Зеленскому, который прямо с борта самолета твитнул. Твитнул он, понимаете, что вот я, прилетая в Вильнюс, жду более важных шагов. Я напоминаю вам твит Зеленского перед началом войны, когда встал Байден на пресс-конференции и что-то там не очень ловко сказал. Ну, честно говоря, он сказал ровно то, что он намеревался, потому что у меня большое ощущение, что Америка была... То есть Америка смирилась, байденовская Америка смирилась с тем, что Путин вторгнется, и была уверена, что это кончится взаимным ослаблением России и Украины. И это им было на руку, это было их разделяй и властвуй. Это было то, для чего в течение там, долгого времени дрессировали и нанимали Украину. Хотя, с другой стороны, естественно, Путину совершенно во все это не обязательно было влезть. Так вот, Байден что-то там сказал, что вот если это вторжение будет маленькое, мы отреагируем таким способом, а если большое, то другим. Это понятный был сигнал Путину. Да-да, давай, заходи, парень. Зеленский полностью зависел в этот момент от Америки, так же, как и сейчас. Он открывает твит и пишет, что говорю президенту Байдену, что нету больших или маленьких стран. Это говорю я вам, президент великой страны. Вот как вы думаете, если бы он этот твит при Трампе протвитил, что бы было? То есть вот то, как общался Зеленский все это время с американцами, мы видели на этот раз в прямом эфире. Более того, я сильно подозреваю, что он и с Трампом общался так. Потому что если вы посмотрите, что происходило, то это же была удивительная история. Зеленский приезжал к Трампу. А после этого Трамп... тоже что-нибудь объявлял, что типа Зеленский готов к переговорам. Или там «я стремлюсь к миру». Что после этого говорил Зеленский? Он говорил, что «я объяснил президенту Трампу, что мир должен быть справедливый. Я объяснил президенту Трампу, что нам нужны гарантии» и так далее. Вот эти вот абсолютно бессмысленные фразы, они знаете, как переводятся? Они переводятся «я президент Зеленский». Буду воевать, пока не истрачу весь украинский народ, потому что я не хочу уходить с президентского поста, у меня там подгорает. Вот как они переводятся на самом деле в переводе на язык реал-политики. И Трамп все время молчал. И в этот раз я даже не скажу, что Зеленскому поставили ловушку, но просто всех пригласили на это поглядеть. И еще раз повторяю, 30 минут президент Трамп говорил, что Украине нужен мир, что тося, пятое-десятое, что с Путиным надо договариваться. Зеленский его как не слышал и использовал это для вот выездной сессии КВН, для рассказов о том, что если Трамп договорится, чтобы российские войска ушли из Украины, то типа он будет другом Украины, а так посмотрим. Я вам напоминаю, что президент Трамп, вот как мне хорошо сказал один человек, президент Трамп любит две вещи, уважает две вещи – деньги и власть. Президент Трамп, конечно, гораздо больше уважает Путина, чем Зеленского. Зеленский для него нищий клиент с протянутой рукой. Более того, это не его клиент. Это клиент глубинного государства, с которым Трамп борется. Вот в этой истории Зеленский проявил себя как клиент глубинного государства в абсолютно полной мере, потому что, во-первых, он даже советовался с его представителями перед этой замечательной конференцией. А потом куда он улетел? В Европу, которая сейчас является вот таким местом, где глубинное государство, мировое глубинное государство окопалось. И более того, перед этим же к Трампу приезжали кто и Макрон, и Стармер, на что они Трампа уговаривали, они его уговаривали на то, чтобы продолжать финансировать украинскую войну, продолжать поддерживать Зеленского. Кстати, обратите внимание, что, тем не менее, никакого скандала публичного не произошло. И понятно, что Зеленский считал, что и Стармер, и Макрон у него, ну, не то что в кармане. Да, вот он всегда считал, что у него есть золотая рыбка, у золотой рыбки всегда можно просить. Вот на этот раз золотая рыбка больше не американское глубинное государство, а на этот раз золотая рыбка Франция и Англия. И с моей точки зрения, стратегия Зеленского заключается, если не в том, чтобы остаться как можно дольше президентом, ценой гибели украинцев и русских, ценой гибели тысяч людей в окопах, ценой разрушенных городов. Вот миру провалиться или мне чай пить, то, конечно, его стратегия заключается в том, что, как будучи клиентом глубинного государства, он получит после краха Украины, если, скажем, российские войска дойдут до Днепра, и там все обрушится, а все может обрушиться, потому что вчера, я напоминаю, вчера, насколько я знаю, украинские войска, генштаб, получил приказ, что больше целеуказания для хаймерсов не будет. Надеюсь, вы все понимаете, что вот когда стреляет хаймерс, который передан Украине, то украинские военные только нажимают кнопку. Потому что самое главное – спутниковая группировка, целеуказания и все остальное – это все обеспечивается американцами. И вот это выключается одним нажатием кнопки. И, насколько я понимаю, вчера это якобы было выключено. Публично еще нет. Публично Украину, в отличие от USAID, еще никуда не отрезали. Потому что, видимо, там все после этого ядерного взрыва наблюдают, с какой стороны что лежит и что дальше будет. Но, тем не менее, вот этот приказ, насколько я знаю, в Украине получен. Это распоряжение получено. А там же это же ведь не только спутниковая группировка, там еще и РЭП, там еще и, ну, естественно, дальнобой ракеты, там вообще много чего. Это с точки зрения военной, если просто будет нажата эта кнопка «стоп», это абсолютно военная катастрофа для Украины. Но вот в свое время Михаил Саакашвили, когда Путин напал на Грузию, сделал вывод, он через 5 дней подписал договор, который стоил ему президентского кресла. И сейчас Саакашвили сидит в тюрьме. Абсолютно незаслуженно. Великий президент. Но Грузия была спасена. Саакашвили мог бы ведь выбрать другое. Мог бы до конца сопротивляться. Российские бы танки вошли в горе. Саакашвили бы уехал куда-нибудь в Париж или в Сорбонну, или в ту же самую Америку, получил бы должность президента, должность бы какого-нибудь крупном институте, был бы президентом в изгнании. Все бы ходили брать у него интервью, все бы ходили у него учиться демократии, только Грузии бы не было. Вот президент Саакашвили выбрал Грузию. Мы видим, что выбрал президент Зеленский, что он последовательно выбирал все это время. Потому что я же забыла еще одну вещь сказать. Вот это его замечательное поведение накануне войны, когда он всем смеялся и говорил, поедем на пикники, войны не будет. Это почему? Это ровно потому же. Это вот это абсолютно инфантильное мировоззрение, что человек говорит то, что принесет ему наибольшее количество лайков в данную секунду. Потому что если человек отказом от подписание Минских соглашений обрек Украину на войну, отказом от федерализации обрек Украину на войну, то, естественно, он не может потом признать, что война будет. Потому что получается, что война будет из-за его решений. Поэтому проще было смеяться и в марте возбуждать уголовное дело на генерала Залужного за неправильную там оборону границы или чего-то в этом роде еще. Еще раз повторяю, что именно произошло между Зеленским и Залужным в первые дни войны, что привело к возбуждению того уголовного дела, пусть рассказывает сам Валерий Федорович Залужный. Вот, пожалуй, господа, мелкое содержание того, что мы имеем. Так что вот Зеленский в свое время в начале войны велел русским: езжайте в Россию, свергайте Путина. Ну и вот сейчас Трамп ему тоже сказал: ну, возвращайся в Украину и воюй против Путина. А лаверды такое получилось. На этом я, собственно, перехожу к вашим вопросам. потому что, возможно, я еще какие-то очень важные вещи забыла. Да, собственно, несколько важных вещей, которые я забыла добавить. Что само-то соглашение, простите, оно же, ну, яйца выеденного не стоит. Это же соглашение, которое они подписывали, это соглашение о добыче... Знаете, у нас на Луне есть залежи голубого сыра, давайте добывать. Ответ, конечно, добавить, давайте. Потому что Зеленский, еще раз повторяю, во всем зависит от Трампа. Я об этом начала говорить и сейчас продолжу. Потому что Трамп по психотипу – это альфа-самец. Потому что Трамп по психотипу любит, уважает деньги и власть. Потому что Трампу легче договориться с Путиным, чем легче нагнуть Зеленского, чем Путина. И потому что благодаря позиции администрации Байдена у Трампа, заметим, практически нету козырей в переговорах с Путиным. Он не может ничего Путину пригрозить. Он не может ему пригрозить ударить томагавками, потому что это будет Третья мировая война. Он даже не может блефовать по этому поводу, потому что Путин будет знать, что это блеф. А все остальное, вроде вот этих самых атакамсов и разрешения бить по российской территории, это дал уже Байден исключительно, чтобы выбить табуреточку из-под Трампа. Исключительно, чтобы очень сильно осложнить переговорную позицию Трампа. И у Трампа очень сложная переговорная позиция по одной еще простой причине. Чего нас хотят европейцы? Нас европейцы хотят в Украине прекращения огня. Пойдет на это Путин когда-нибудь? Ответ – нет. Знаете почему? Очень просто. Потому что Путин этот суп уже ел. Прекращение огня, а дальше переговоры, а дальше как Зеленский ведет переговоры. Президент Путин уже видел, он этого хлебнул с Порошенко в Минске, он потом это хлебнул с Зеленским в Париже. И окажется, что на кону мочало, начиная сначала. А санкции будут продолжаться, все будет продолжаться. Соответственно, позиция президента Путина совершенно очевидная. Вот дайте мне, как она у профессора Преображенского, дайте мне окончательную фактическую бумажку, а до той поры я продолжу наступление. Потому что европейцам им наоборот. Им главное, чтобы вот этот шур-бур прекратился, ракеты не летали, у нас тут никаких проблем не было, Третья мировая не приближалась, а там пусть переговариваются до морковки на заговенье. У Путина позиция совершенно, естественно, будет другая. Соответственно, Трамп вынужден об этом каким-то способом договариваться. А Трамп вынужден прекрасно понимать, что он никуда Путина с завоеванной им территории Украины не уберет. Что физически, юридически он ее признать не может, потому что на него посыпется, на него и так все сыпется, на него посыпется еще дополнительное количество говна со стороны всех оголтелых леваков и партии глобального USAID. И вообще это нехорошо, нарушать юридически установленные границы, бла-бла-бла. Соответственно, какие у Трампа козыри на руках? Ответ – только морковка. Вот только предложить Путину чего-то такое, что для него будет еще лучше, чем продолжение войны. Что для Путина еще лучше, чем продолжение войны? Мирное поглощение Украины. Или, как минимум, мирное компетиторство в Украине. Я вам говорила еще полтора месяца назад. Вы надо мной смеялись, когда я сказала, что речь пойдет о залежах полезных ископаемых, и о 300 миллиардов российских замороженных активах, которыми де-факто будет оплачено такое теневое признание Украины факта аннексии. Как видите, так вот оно и стало и происходить. Не потому что кому-то нужны, как я уже сказала, залежи голубого сыра на Луне. Потому что эти самые несчастные литиевые депозиты, они принадлежат уже, они, во-первых, 33 раза проданы, в частности, проданы самым настоящим англичанам. То есть там австралийской компании, но это австралийские компании владеют англичане, в данном случае неважно, да. Они проданы, более того, они даже проданы иностранцам. И эти иностранцы по понятным причинам их не разрабатывают, потому что, ну, слушайте, чтобы вложиться во все это, то есть, вернее, чтобы получить прибыль от всего этого, надо вложить в 2 раза больше, чем ты получишь прибыли. Там весь мировой рынок лития – 15 миллиардов долларов. Какие 500 миллиардов? Поэтому то, что придумал Трамп, Вот эта вот бумажка о добыче залежей голубого сыра на розовой луне, она имела две цели. Во-первых, как-то повязать все стороны, перевести их на мирный трек. Потому что даже если формально к вот в одном месте и в другом месте причастны американцы, то там есть как бы американский зонтик, это ровно то, что Трамп сказал публично, вынужден был сказать публично. И туда ни Путин не полезет, ни Зеленский не полезет отвоевывать. Ни Путин не полезет воевать. По крайней мере, сильно уменьшается вероятность. Это пункт первый. И второй – показать бумажку американскому народу, что у меня, знаете, я тут вот Байден давал на халяву, а я вот вам, видите, какие ценные вещи привез. Залежи лития, он пахнет, он цветет. Из него там что-то, как там на пресс-конференции Трамп говорил, мы будем чего-то там из него производить. Ну да, гомункулусов выращивать. Странно, что в этих, надо сказать, переговорах еще никто не додумался продать Трампу партию красной ртути. Вот как-то меня удивило, что красная ртуть еще не фигурировала во всей этой истории. Так вот, за это, в той ситуации, в которой находился Зеленский, надо было цепляться, потому что это, во-первых, единственный реалистичный выход хоть с какими-то гарантиями из войны. В ситуации, в которой находится армия, в значительной степени благодаря решениям, принятым Зеленскому, потому что, еще раз повторяю, на укреплениях воровал не Путин, на снарядах воровал не Байден, а на минах воровал не Трамп. Это все делали какие-то совсем другие люди. И вот эти вот самые военкомы, которые за большое бабло людей освобождают, и ТЦКшники, которые их мучают, чтобы оставшиеся платили большое бабло. Это же вся система работает таким способом. Если где-то у вас на входе пытки в подобного рода системы, и насильственный забор, и людей бьют по мордам, и поджигают, закачивают газ в машину, где они находятся, и поджигают, то значит, где-то с другой стороны сидит военком и считает бабло, которое ему платят все люди, которые не хотят, чтобы их выкуривали из машины. Вот весь ларчик просто открывался. И вот в этой ситуации дядя Трамп, ты хочешь, чтобы я подписал бумажку о добыче сыра? Давай, мы там еще колбасу будем добывать. Вместо этого... Это вот была история, я уже повторяю, про рыбака и золотую рыбку. Про старуху, которая хотела все больше и больше, и на все говорила мало и мало. А, я забыла еще одних людей, которые получили по мордасам-то. Израиль. Израиль, который с самого начала, насколько мог, поддерживал Украину. Но что Израиль всегда слышал? Мало, недостаточно. Собственно, это те же самые слова, которые слышали абсолютно все от Зеленского. Мало и недостаточно. Давайте еще. Молитесь усерднее. Израиль, у которого сосед Россия, извините, в Сирии, и не такой плохой сосед. Израиль сейчас, например, хотел бы, чтобы в Сирии остались российские военные базы, потому что российские военные базы лучше, чем турецкие военные базы для Израиля. Это совершенно нормальное для Израиля рассуждение. У Израиля, так на минуточку, есть всякие палестинцы, и Хизбалла, и Иран под боком. У Израиля случилось 7 октября. Помните, что первое Зеленский сделал 7 октября? Первое, что сделал Зеленский 7 октября, он сказал, это Россия помогала... палестинцам. И там были даже какие-то безумные фейки про какое-то оружие, которое якобы было поставлено, про каких-то якобы инструкторов, которые что-то кричали на русском. Ну, то есть вот какой-то галимый бред. Обратите внимание, 2 года прошло, ничего подобного нету, ничего подобного не подтвердилось. Хотя, естественно, понятно, что 7 октября было для Путина подарком судьбы. Что было дальше? Дальше госсекретарь США едет в Израиль, летит в Израиль. Зеленский просится на его самолет. То есть вот в этот момент, когда младенцы, зажаренные в духовке и всеобщий траур, это было использовано, да, давайте я тут, не забывайте, Израиль и Украина вместе. Как только с той стороны получился холодный прием, и почему-то Беньямин Нетаньяху не захотел, чтобы 7 октября использовалось Зеленским для пиара. Вот точно так же, как, значит, Трамп сейчас не захотел, чтобы пресс-конференция использовалась Зеленским для его пиара и для рассказа о том, какой он крутой. и как он любит Украину, и как Дональд Трамп ее предает. А то настроение переменилось. Мы все, значит, какая-то поддержка Израиля исчезла, вместо этого мы услышали. Там же, кажется, даже в Украине до сих пор чуть ли не посольство Палестины или что-то в это время представительство есть. И все голосования в ООН были против Израиля. Вдруг последнее голосование, ООНовская резолюция, которую предложила Украина, в которой так на минуточку, если вы ее прочтете, там в этой ООНовской резолюции осуждаются вообще любое изменение границ силой. У меня маленький вопрос. Вот зачем Украина написала эту фигню? И как она думала, Израиль, который сейчас на Голанах занимает гору Хермон и создает свою Друзскую народную республику, которая никогда не войдет обратно в Сирию, прежде всего потому, что эти друзские деревни этого не хотят. Вот как Израиль подпишет такую резолюцию? Как он за нее проголосует? Естественно, Израиль за нее не голосует, США за нее не голосует. После этого что начинается? Армия ботов, армия троллей и армия дилеров общественного мнения украинских начинают постить картинки. Одна мне очень понравилась. Что евреи, они не только Украину продали, они еще и Христа распяли. Это было вот прям так вот, знаете, на полном серьезе. Каждый раз на каждое доброе действие, на каждую услугу Зеленский отвечал мало. Каждый раз он золотой рыбке говорил еще. И в конце концов он предъявил ультиматум самой золотой рыбке. Совершенно понятными последствиями. Более того, напоминаю, что ультиматум был предъявлен в два хода. Потому что сначала, вместо того, чтобы, это то, что я рассказывала на прошлой неделе, сначала вот вместо того, чтобы взять этот договор, ну хорошо, в нем не устраивали какие-то моменты. Договорись ты тихо. Вот это всегда договариваются тихо. Это и называется дипломатия. Нет, вместо этого договор, которого никто не видел, кроме 2-3 человек в офис Зеленского, сливается в Financial Times. Тем самым англичанам, которые сейчас настаивают очень сильно на продолжение войны и на продолжение банкета, разумеется, за чужой счет, в первую очередь за счет Украины. А потом начинается в украинских СМИ кампания о том, что Зеленский не пядь родной земли, наш президент, это значит гнусный империалист Трамп, он хочет все скупить. В это же самое время Путин, у которого, как вы понимаете, гораздо больше несогласий с Трампом, и там рубка идет жесточайшая. Он ничего этого на поверхность не выносит, он давит по всем фронтам, но одновременно, о, а не хотите вы тут поучаствовать в освоении наших арктических месторождений? Правильный ответ, конечно, на самом деле не хочу, потому что ваши арктические месторождения, типа Штокман, это $250 1000 кубов себестоимость. А себестоимость сланцевого газа, который добивается в Америке, гораздо ниже. Но ответ геополитический, а чего нет? Давайте худой мир лучше доброй ссоры, тоже что-нибудь такое сделаем. Вот ту остукраинскую кампанию, которую предлагал Трамп, надо было расценивать исключительно с этой точки зрения. Это план по добыче голубого сыра на Луне, но этот план давал такие-то политические преимущества, и вообще на него в любом случае надо было соглашаться. Зеленский устроил из него спектакль. Почему? Тоже ответ понятен. Вот что происходило все это время? Вот есть знаменитая, как Советский Союз воспринимал действительность. Он считал, что Соединенные Штаты поощряют всяких разных диктаторов, которые против Советского Союза, и считают, что даже если он сукин сын, то пусть он наш сукин сын. И вот Зеленский считал, что ему все позволено, потому что он является клиентом глубинного государства, и это глубинное государство, американское, заинтересовано в ослаблении России. Поэтому на территорию Украины будут устраивать деколонизацию, поэтому утвержден президентом языковой закон, поэтому не будет федерализации, поэтому будут бесконечные рассказы о том, как, значит, вот наши граждане в Донбассе, в Луганске и в Крыму страдают. И заметим, что при этом ни разу за все это время не было никакой реальной попытки обращения к этим самым гражданам. И вообще выяснение, они они-то страдают, потому что они находятся в составе тоталитарной, даже не авторитарной уже России. Но вы уверены, что они вот в составе свободной Украины будут себя хорошо чувствовать? Что у них там будет-то с мутными-то патрулями-то? Вы уверены, что они хотят обратно? Вот как-то мне сдается, что Крым совсем не хочет. А, так вот, и Зеленский считал, что ему простят за это абсолютно все. Отменить выборы? Да, пожалуйста. Выгнать Залужного? Да, пожалуйста. Деньги неизвестно куда деваются, укрепления не строятся. Да фигня вопрос. Зато Россия стачивается, Украина стачивается. Кстати говоря, я хочу обратить ваше внимание, что поскольку вот в рамках вот этой вот идеологии неоконов остачивания бывших частей Советского Союза, вы не думаете, что Украина там занимала какое-то преференциальное место по сравнению с Россией? Вот Украина в том виде, в котором она существует сейчас, и особенно в том виде, в котором она существовала до войны, 40-миллионное государство с теми настроениями, которые там бегают, и с мовными патрулями, совершенно не была нужна ни в Европе, ни в качестве сильного государства. Вот ее тоже надо было сточить. Просто и те, и другие стачивают друг друга. Да какая замечательная вещь. А у нас тут есть человек, который этим занимается. Владимир Зеленский. Так мы, конечно, провозгласим его новым Черчиллем. Мы ему устроим гастроли по всем парламентам мира. И Зеленскому казалось, что ему спустят все. И тут, понимаете, вот я вам скажу, на что это походило. Это как двоечника вызвали к завучу и к директору школы в овальный кабинет. И двоечник такой: а что вы мне сделаете? Потому что он привык, что он из неблагополучной семьи, что значит, если у него двойка, то это значит, учитель его неправильно учил. И вообще вот вся вот эта вот новая международная обстановка, согласно которой, если ты слаб, если ты несчастлив, если ты жертва, то тебе все должны. И если ты двоечник, тебе все должны. И тут Трамп и Ванс на него посмотрели и говорят: двоечник, мы тебя выгоняем из школы. Вот что произошло. Кому побежал двоечник? Двоечник побежал глубинному государству, глобальному USAID. Обратите внимание, какое сейчас потрясающее разделение оценки того, что произошло. Потому что есть огромное число людей, которые, кстати, просто на глазах меняют мнение. Вот человек, которого я очень уважаю, Константин Кисин, вначале сказал: ой, да неужели Трамп не мог помолчать? А потом он посмотрел все 40 минут, как это происходило, и сказал: нифига себе, Зеленский досвистелся. И таких людей очень много я вижу. А есть то, что называется партия глобального USAID. У них небо в алмазах, у них глаз стеклянный. Они вот, это те самые ребята, которые, условно говоря, как в BBC снимают с пропагандистами Хамаса фильм о зверствах израильской военщины. И они всегда будут снимать фильм о зверствах израильской военщины и всегда будут рассказывать про несчастную Газу. Вот все эти люди, которые нам врали обо всем, о ковиде, о Хамасе, о БЛМ, о мультикультурализме, а, кстати говоря, об американских выборах, о досье «Золотого дождя» и так далее. Вот они, как вы думаете, нам правду говорят сейчас об Украине и Зеленском? И все они, конечно, рассказывают, как, значит, нехороший дядя Трамп обидел бедного Зеленского. Да, там может быть двоечник, но это же вот... Это поэтому им именно ему надо помогать. Чтобы в следующий раз он кол получил, и тогда надо ему будет помогать еще больше. Из Украины делали Хамас с помощью президента Зеленского. И пришел лесник, президент Трамп, и разогнал всю вот эту вот историю. Посмотрим, что сейчас будет делать Европа, в которую за помощью побежал президент Зеленский. На этом я перехожу, господа, к вопросам. Напоминаю нам, во-первых, подписываться на наш канал, во-вторых, делиться ссылками. Комментарии против Юлии: так беспомощно глупые, слабоумные любители думать лозунгами. Новую книжку не купить, все экземпляры уже раскупили. Это интересно. Россия стачивается, Украина стачивается, но Украина сотрется быстрее, от России что-то да и останется. Пока тонкий сдохнет, толстый сохнет. Борис Савенков. Я лично думаю, что Украина не должна отдавать ни пяди своей земли. Наша Российская Федерация украинские земли не заслужила. Борис, вы можете думать что угодно. А еще лучше, если вы так думаете, идите, пожалуйста, возьмите автомат в руки и поступайте в РДК, и вот где они там сегодня в Берлине воевали с российским флагом. А я скажу другое. А вот в начале этой войны, вот, собственно, на самом деле главная проблема этой войны и главная часть этой войны, которую вот сначала было не видно, а теперь, раз увидев, ее невозможно развидеть. Она заключается в том, что когда обе страны в 91-м году распались, то... Ну, казалось, это совершенно все равно. У нас наступала новая эра вот такого царства небесного, НАТО небесного. Но Евросоюза еще не было, но вот демократии, рынка, дружбы и жвачки. Какая разница, где границы? И вот за последующее время выяснилось, что где границы, это имеет значение. И что самое страшное и непонятное, имеет значение, на каком языке говорят в этих границах. Потому что меня совершенно, да, вот я независимая Украина, которая живет, которая говорит на тех исторических языках, на которых она говорила перед этим, который состоит из совершенно неравных частей Запада, который был присоединен только Сталином в 1939 году. И который перед этим всегда находился или под Польшей, или под Австрией. Серединки, которая была присоединена еще на Переяславской Раде, и в которой аристократия никогда не воспринимала себя как отдельное государство, потому что оно саму Российскую империю воспринимало в том числе как собственное творение. Потому что канцлер Безбородко и генерал Паскевич были чиновниками и генералами Российской империи, которая не была бы создана без этих земель. И, наконец, собственно, Юго-Восток, на котором всегда говорили в основном по-русски, который был заселен в результате завоевания этой самой империи, который в другой исторической реальности, в которой Переяславской Раде бы не произошло, скорее всего, не принадлежал бы никакой, или принадлежал бы Речи Посполитой, или принадлежал бы Турции, или, может быть, но маловероятно, принадлежал бы Австрии, но точно не принадлежал бы никакой несуществующей Украине. А так вот, если бы Украина говорила, как Швейцария, на том языке, на котором регион говорит с самого начала, то ничего бы этого не было. Если бы Украина, которая 30 лет назад обладала крупнейшей военной группировкой и крупнейшими запасами оружия на континенте, все это оружие не продала, включая 400 установок зенитных, включая 400 установок ПВО только во времена Ющенко, то тоже ничего бы не было. Если бы не проводилась очень мягкая, но очень настойчивая политика настойчивой дерусификации, еще со времен Ющенко, когда где-нибудь в Харькове в университет приходили и говорили, ну вот вы читаете лекции по ядерной физике на русском, через два месяца, пожалуйста, читайте на украинском. Человеку, который украинского не знает, его ученики не знают украинского, человек в результате уезжает в лучшем случае в Америку, в худшем случае уезжает в ту же самую Россию, множество его учеников уезжает в ту же самую Россию. А потом оказывается, что все те вот ракеты, которые делались в том же самом Днепре, у них, как вы думаете, документация это на каком? На русском или на украинском? А как вы думаете, эту документацию вот просто на украинский переводить? Много ли на украинском ракет было сдизайнено? А потом вот оказывается, что у Украины, в которой есть Южняваш, в которой есть гигантская ракетостроительная традиция времен Советского Союза, что-то вот все ракеты как-то не производятся, не летают. И инженеры либо вымерли, либо, ой, батюшки, как? Оказывается, они уехали в Россию. Так мы ж тут всем объяснили, что тут мы, значит, деколонизаторы, что тут вот этот проклятые русские колониалисты, как это там говорил Портников, Паскевич, предатель украинского народа. И что-то это значит, вот как-то инженеры взяли и поуезжали, или померли, или ушли на пенсию, или даже, страшно сказать, поуезжали в ту самую Россию, в которой их так исторически угнетали. Удивительное дело, если вы посмотрите за последние эти 30 лет, сколько людей с русским паспортом, с российским паспортом переехало в Украину из этой самой-то авторитарной-то России в вотчину демократии. И сколько с украинским паспортом переехало в Украину? Ответ. Второй ответ – несколько миллионов. Первый ответ – там 2,5 человека, типа Ильи Пономарёва и Марии Максаковой. Вот какое удивительное дело, понимаете? Поэтому в том-то и дело, что вот, Борис, ваши замечательные слова, это вот вроде выкриков Ильи Яшина. Вот если бы Илью Яшина на площади на сегодняшнем митинге поменять местами с Владимиром Зеленским, то от перемены с умысла, то от перемены слагаемых, да, сумма бы не изменилась. Два клиента USAID говорят одно и то же. Два клиента глобального USAID. Но вот, понимаете, оно так не работает. Опять же, Борис Савенков спрашивает Юля, что вы думаете про всеобщую мобилизацию в РФ после провала переговоров? Иначе же Путин не выиграть, откусил, что не сможет проживать и задохнется. Борис, в каком мире вы живете? В каком мире вы живете хрустальных розовых пони? У нас позавчера вот здесь был Владислав Иноземцев, который, заметим, во многом со мной не согласен, который тоже про границы 91 года и всякое такое. Но поскольку он профессиональный экономист, то в ответ на вопрос, а сколько у Путина хватит денег воевать, он отвечает, у нас есть доктрина Некрасова. Это уже просто слова. Доктрина Некрасова, которой мы придерживаемся. Напоминаю, доктрина Некрасова, Дмитрия Некрасова, гласит, что с точки зрения практической для войны количество денег, находящихся в распоряжении Путина, можно считать неограниченным. Когда мы говорим о количестве денег, которое является неограниченным, и о том, что на войну тратится 7-9% ВВП, то есть примерно столько же, сколько Соединенные Штаты тратили во время Холодной войны. Меньше гораздо, чем тратил Израиль. И это все, наоборот, обеспечивало развитие экономики. Нет, в России это не совсем обеспечивает развитие экономики. Я знаю, там вот военное кентянство начинает выдыхаться, начинается инфляция, много чего еще. Но этот паровоз едет по рельсам. Путин построил машину покорения Украины. Она едет тяжело. Ей в том числе нужно в качестве топлива люди. Этим людям надо платить деньги, и Путин платит эти деньги, и количество этих денег может возрастать и возрастать. Я не помню, сколько сейчас там платят единовременно, где-то, по-моему, в районе 6 миллионов рублей. Будут платить 12, будут платить 15. Вот и все, придут другие. Никакой мобилизации не будет, забудьте. Мобилизация есть в Украине, и мы все ее эффекты видим. Потому что Зеленский, и это один из главных факторов его поражения, системного поражения, за каким-то чертом отдал мобилизацию на откуп де-факто военкомам, которые берут взятки и уничтожают украинский народ. И вот выжимают его, знаете, как мертвую кошку из нее спирт выжимаешь, да, вот эти взятки они из него выжимают. А Путин просто сказал, ребята, пусть будет рынок работать в этом месте. У Путина еще будут северные корейцы. Я вас уверяю, что если у него, значит, если будут очень дорогие люди, то он каких-нибудь афганцев наймет. Афганец стоит гораздо дешевле даже, чем деклассированный житель какой-нибудь Вологды. Это первое. А второе, у Путина все равно для массовой мобилизации нет чем вооружить людей. Он будет действовать точно так же потихонечку, как каток, который ползет сейчас. Вот обратите внимание, что последние несколько недель Украина, поскольку она мобилизовала, создала, наконец, и натренировала резервы, где-то там 50-70 тысяч человек резервов, и даже пытается наступать на Покровском направлении, и даже отбила ту самую знаменитую шахту песчаная, которая шахта коксующегося угля, и которая 90% угля поставляла коксующегося всем предприятиям Ахметова. Но эта шахта 4 раза переходила из рук в руки. И даже там какие-то особенные беспилотники летают, 50% этих беспилотников на искусственном интеллекте, и, соответственно, и на них не действует никакой РЭП. Еще 20% это, опять же, оптический кабель, и на него тоже не действует РЭП. И так далее, и тому подобное. И даже какие-то пошли новые штуки, которые американцы, видимо, поставляли, которые научились кабы отклонять. Я не знаю, будет ли это продолжено, учитывая то, что произошло. Но все равно этот каток катится. И вот, собственно, поэтому все вот эти рассказы, да, что сейчас Путин сгинет. Что сейчас, я не знаю, там против него кто-то восстанет, все уже отвосставались, Пригожин. Что сейчас вот он начнет мобилизацию, и после этого все у него развалится. Ребята, вы какой копиум курите? Покамест, вот наибольший вероятный кандидат на развал, это Украина, особенно после того, что оторвал Зеленский. Потому что я бы на месте украинских военных, которые уже видели, что вот оно, спасение близко, потому что которые видели, что вот все, что можно сейчас сделать, это остановить войну, дальше выбрать нового президента и смотреть, как жить дальше. Потому что надо как-то пересматривать жизни, надо как-то пересматривать системную коррупцию, которая разъедает государство. Так вот, ах, нифига себе. Этот человек просто, чтобы обеспечить себе гуманную пенсию, пенсию светоча и защитника демократии, даже, я думаю, уже не выборы. Где-нибудь в Париже, потому что в Америке ему будет появиться трудно. В Америке, я думаю, что сейчас будут уголовные дела. В Америке сейчас будут интересоваться, куда делись американские деньги. И хотя в процессе расследования главное выйти не на самих себя, потому что понятно, что 90% этих денег осело в Америке. Более того, 90% этих денег, осевших в Америке, даже не является воровством, потому что это просто какие-то, да, крупные заказы, тем самым 5-10 военной корпорации, танк построить, еще что-то построить. А даже если это и не танк, а даже если это какая-то консультация, что мы вас тут, вот, ну, условно говоря, в окопах научили правильно дышать, поди придерись. Но я думаю, что там будут одновременно очень интересные открытия. Значит, еще до всех этих событий слушала Латынину, потом перестала, потом и вовсе переобулась. Очень приятно увидеть, что здравый смысл историка восторжествовал, пишет Кафка. Да уж, Кафка, я должна вам абсолютно честно сказать, что вот в этой войне это, знаете, как... Вот это ровно то, что... Знаете, есть такие картинки. У тебя на картинке молодая женщина прекрасная. А потом ты немножко подумаешь и видишь коргу ужасную. Или там... Вот это известные оптические иллюзии. Это платье золотое с серебряным или синее с белым и так далее, и так далее. Вот ты сначала видишь только одну картинку, потом на основании тех же самых элементов у тебя меняется угол зрения, ты видишь вторую, и ты вторую картинку развидеть не можешь. Я думаю, что очень многих из наших слушателей, я надеюсь, случилась такая трансформация. Потому что моя картинка была нехороший негодяй Путин, напал на несчастную Украину. Кто смеет говорить, это, что несет какой-то бред, что там нацизм, а на самом деле там демократия, несет какой-то бред, что там угнетает русский язык, а на самом деле это только путинский предлог. И действительно, у Путина трек-рекорд-то плохой. MH17, отравление Навального, Литвиненко, Политковская. И так далее, и так далее. И все по списку. Да, там список вранья совершенно чудовищный. Поэтому, естественно, думаешь, что, ну, значит, наверное, здесь вот. Начинаешь приглядываться. Но вообще к тому моменту, когда происходит промывание мозгов в виде телемарафона, и Зеленский отменяет выборы президента, становится явно, что с демократией что-то, как называется, что-то немножко странная демократия. К тому моменту, тебе говорят, ты говоришь, что да нет, на Украине нет никакого нацизма, да как вы смели? Тут все говорят, пусть русские уезжают в свою Россию и свергают Путина. И вообще они генетические рабы. И вот сейчас тут русского съела акула, и мы давайте этим порадуемся. А если вы осмели по этому поводу огорчиться, то это значит, что вот вы генетический раб, что вы империалист, что вы имперец, а что вы, как вам не стыдно, на людей падают бомбы, у нас дети умирают, а вы тут обижаетесь, что мы, дескать, акулой недовольны. Это такая вот циничная, абсолютно циничная эмоциональная манипуляция. Ведь вот вся эта левая современная идеология, она бьет на то, чтобы представить себя в качестве лузера, в качестве жертвы, и она бьет на эмоции. И это способ построения секты. Вот если вы там, в эту секту попали, по своей ли воле, там, то в конечном итоге вы должны знать, что вас психологически раздавят и поставят на колени. Потому что каждая ваша уступка вот этому сектанту, она будет сопровождаться новым ворохом требований. А чей Татарстан? А, значит, а вы за свободную Ингерманландию? Ах, раз нет, значит, вы генетический имперец. Так вот, я, ребята, господа, имперец давно, потому что империя – это лучшее, что случилось с Россией. И когда та земля, которая сейчас является Украиной, находилась в составе империи, она была краеугольным камнем этой империи, она обладала великой культурой, она поставляла великих полководцев, великих деятелей, не Зеленского. Да? Она поставляла Паскевича, она поставляла Безбородко. И тогда эта земля в итоге, да, по итогам страшного 300-летнего имперского рабства, империя оставила Украине страну, которая была самая большая в Европе, с 52 миллионами населения, с шикарной, даже по советским меркам, промышленностью. Кстати, опять же, сошлюсь на Дмитрия Некрасова. Подушевой ВВП в Украине составлял 104% от тогдашнего подушевого ВВП в Российской Федерации. Вот это было 300 лет господства страшных колонизаторов. Зачем люди, которые с такой историей хотят превратиться сами в Намибию, потому что так теперь выгодно, со словами «нас обидели», я не знаю. Но один из ответов, к сожалению, заключается в том, что они действительно являются, или, по крайней мере, рассматривают себя клиентами глобального USAID, который, во-первых, всегда кормляет бедных и несчастных, будь они там в Намибии, будь они Black Lives Matter, или будь они мусульмане, которые, значит, бегают по улицам Лондона. А с другой стороны, в данном случае наш глобальный USAID действительно имеет в своем составе некоторое количество неоконов, которые считают, что вот эти два обломка империи хорошо бы стереть друг от друга. Так вот, и когда ты замечаешь вот эти вот маленькие детальки, когда ты смотришь на языковой закон, когда... Вот я вам маленький пример приведу. Есть такое местечко в Украине – Белая церковь. В Белой церкви состоялось одно из самых страшных преступлений во время Второй мировой войны. Там были расстреляны несколько десятков еврейских детей. Человек, который руководил, собственно, всеми эйнзацкомандами в Украине, описывал этот расстрел так, что вот разбудили их солдаты. Жалобы немецких солдат на то, что откуда-то слышен детский плач, и он им мешает спать. Пошли смотреть. Оказалось, что взрослое еврейское население расстреляли, а детей одного, двух, трех, пяти лет вот согнали в один большой зал. Охраняли их украинские полицейские. Дальше следует рассказ, что, значит, украинским полицейским сказали расстрелять этих детей. А пошли в лес, где уже были заранее вынуты могилы. Детей понесли, в том числе, значит, вот на руках. А сцена – это палач, это главный палач всей Украины, пишет. Немецкий. Сцена, поднявшаяся, была неописуема. Крики, плач, выстрелы. Ни один украинский полицейский не отказался. Вот всех этих детей, все, значит, они все были застрелены. А я напоминаю, что вот я тут как-то приводила пример лавочников из Дрездена, которых набрали в воензацкоманду, и там несколько человек отказывались от этих лавочников расстреливать евреев. И в ответ на вопрос, а как же вот так вот немецкая культура Шиллера, Гёте, как же она не подействовала на этих лавочников, мой ответ был, что как раз она подействовала, в том-то и дело, что несколько человек отказались. Потому что в своем естественном состоянии человек, если он, допустим, принадлежит к народу маори или, не знаю, каким-нибудь эндебеле, ему попросят расстрелять или убить, или каким-нибудь другим способом загрызть детей или тем более взрослых из какого-нибудь другого народа, он скажет, а в чем минус-то? Вот тут ничего не отказались. Я почему это рассказываю? Не потому, что это вот старые дела, да, вот там на Украине нацизм и так далее, вот все, что путинская пропаганда говорит. Просто потому, что в ходе какого-то ресерча, а я тут искала себе примеры для статьи, и вдруг вижу пост от 17-го года депутата от партии «Свобода», который сообщает, что отныне над городом Белая Церковь, над ее городским советом, будет подниматься также и ауновский флаг. Понимаете? Также и ауновский флаг в месте, где люди, которые де-факто принадлежали этой организации украинских националистов, да, это были полицаи, вы скажете, но там все как минимум перетекало друг в друга, расстреливали этих пищащих детей. Это не тогда происходило. То, что тогда происходило, мы же не предъявляем немцам за то, что происходило тогда. Мы же не предъявляем, я не знаю, литовцам за то, что они там радостно во всем этом участвовали и так далее, и так далее. Это коллективная ответственность, это абсолютно недопустимо. Я вот всегда на этом стояла и стоять буду. Я считаю, что это абсолютная, дикая, чудовищная манипуляция, когда вы вообще там, из истории достаете скелет, да еще и начинаете его превращать в коллективную ответственность. Это чудовищно. Это и есть нацизм, это и есть современный нацизм. Но я просто к тому, что я не представляю себе, что бы сейчас там в Польше над Освенцимом подняли бы нацистский флаг. И сказали, ну, это там наши национальные традиции. А тут нам депутат партии «Свобода» сообщает. Это вам не шествие, которое может провести любой, потому что шествие, это когда там Путин придирается к шествиям, это тоже фигня. Мало ли кто где шествует. В Америке тоже шествует, в Германии тоже шествует. Это как раз не важно. А вот когда у вас официальные депутаты сообщают, что официально флаг поднят, он поднят в том месте, в котором те люди, которые воевали под этим флагом, расстреливали этих детей, то вот это происходит здесь и сейчас. И это не есть хорошо. Особенно, когда эти же самые люди потом невинно хлопают глазами и говорят, мы жертвы, нам все должны, нас всегда обижали. Вот тут можно нарваться. Потому что, еще раз повторю, Зеленский привык, что можно делать все, и ему все будут должны. И его блеф вот вылез наружу. Так, у меня еще здесь два вопроса. Там Зеленский это сделал намеренно, и Трамп спровоцировал Зеленского намеренно. Вот просто два разных вопроса, да, с противоположными точками зрения. Значит, смотрите. Первое. Я не думаю, что Зеленский это сделал вот прямо намеренно, чтобы намеренно сорвать подписание соглашения, потому что, еще раз повторяю, это был его модус операнди в течение не просто предыдущих 3 лет, а предыдущих 4 лет. Я могу все, мне все позволено, и мне все сходит с рук. Ровно таким способом он обошелся с Путиным в Париже в 2019 году. Ровно таким способом он обошелся с Путиным в Стамбуле в 2022 году. Ровно таким способом обошлись российской оппозиции. Ровно таким способом тыкали в Израиль. Ровно таким способом унижали поляков. Ровно таким способом за закрытыми дверями вытирали ноги от Салливана и того же самого Байдена. И всегда это все сходило с рук. Более того, ровно таким способом Зеленский себя вел с Трампом несколько месяцев, и Трамп, заметим, это терпел. Это первое. А второе. Трамп спровоцировал Зеленского намеренно. Я не думаю, конечно, что он его спровоцировал намеренно, ровно по той самой причине, что вот если вы послушаете вот все эти 40 минут, еще раз повторяю, вы увидите, что президент Трамп настроен, ну, то есть он триумфатор. Он нагнул Зеленского. Зеленский крутил хвост по поводу этого договора, как я уже сказала, совершенно незаслуженно, и все-таки его сломали, он приехал подписывать. А него вытерли ноги. Трамп триумфатор. Трамп был полностью, значит, этим удовлетворен. Он считал, что приезд Зеленского – это и есть признак капитуляции. Он даже простил ему этот самый костюм, хотя на самом деле там же была такая деталь, сейчас она выплыла наружу, что Трамп давал сигнал – приезжай, пожалуйста, в нормальном костюме. Зеленский, как всегда, приехал в этой своей военной пижаме стилы милитари. Значит, соответственно, это воткнул ему кто-то из журналистов. Трамп даже отшутился, перед этим он отшутился, что типа «мне нравится ваш стиль, ничего такого страшного». Кстати, но тем не менее это был важный момент, потому что, конечно, если бы Зеленский приехал в костюме и уважил Трампа, то я вас уверяю, что Трамп бы просто похлопал Зеленского по плечу, сказал бы, что у него шикарный костюм, что он так завидует его костюму, что у него самый лучший в мире костюм, что он самый лучший в мире президент. Ну, как это всегда умеет Трамп говорить. Обращаю ваше внимание, что Трамп за словом в карман не лезет. Он мгновенно, у него, знаете, как вот у него инерция политическая внутри отсутствует. Это очень важно. Он всегда говорит то, что ему кажется сейчас важным для совершения сделки. Вот он Зеленского назвал диктатором, а потом Зеленский сделал кое-что, и Трамп сказал, я назвал Зеленского диктатором? Да что вы говорите? Да когда я это говорил? И в течение всей этой, значит, всего начала Трамп был настроен очень благодушно. 10 минут отделал Зеленского от подписания бумаги и от вот того самого ланча, который потом скормили присутствующим в Белом доме журналистам. Там специально подчеркнули, что вот весь этот ланч, чтобы его не выбрасывать. Помните, как королева Серсей во время знаменитой свадьбы, чтобы не выбрасывать этот ланч, его скормили журналистам. А, так вот, тем не менее, вот это тоже очень важно понимать, что вообще все такого рода переговоры обычно, первое, готовятся заранее, и на самом деле то, что происходит во время переговоров, это исключительно хореографические такие заранее отрепетированные движения, при которых, ну, в сущности, как вот совершал китайский император жертвоприношение земли и неба, и ну, ничего удивительного при этом не происходило. Вот это такие жертвоприношения земли и неба. Все вместе подошли, воскорили кудильницу, что-нибудь там, какие-то злаки посыпали, что-то такое, то какое-то благовоние воскурили, подписали, разошлись. Значит, кроме этого, естественно, на всех переговорах, ну, очень точно просчитывают психологические профили противников. И я думаю, что, конечно, у Трампа была, то есть, если он, а он хороший переговорщик, у Трампа и у Ганса действительно наверняка была домашняя заготовка, что делать, если Зеленский будет вести себя так, так и так. Зеленский повел себя так, значит, соответственно, пошли по этой стезе. Очень возможно, что у Трампа, как я уже сказала, действительно была заготовка о том, что вот если Зеленский раскроется во всей своей красе и будет нам говорить то, что и будет делать ровно то, что он делал раньше, потому что он что-то говорил Трампу и Венцу при закрытых дверях, получал совершенно четкие указания, куда Трамп готов идти, а куда Трамп не готов идти, а потом выходил и Трамп говорил там, президента Трампа дезинформировали. Вокруг него российские агенты влияния. Чего? Или там, Трамп поддержал Украину и будет с нами до самого конца и обеспечит все гарантии. И так далее, и так далее. Вот тут я не исключаю. А, вопросы. Как вам митинг в Берлине? Ну, слушайте, это была, конечно, вторая серия того, что мы видели в Белом доме. Просто такая уже совсем смешная и маленькая. И я не знаю, сколько там собралось людей, но, как я понимаю, что с кончиной Фрираши там собралось значительно меньше людей, чем кормились у проектов Фрираши. Что, видимо, означает, что да, оно как бы основательно кончилось, потому что там же еще были вот эти РДКшники, которые под различными разновидностями вот самой настоящей свастики кричали «Рашизм не пройдет». То есть это не юмор. Вот посмотрите на эти картинки. У ребят там и такая свастика, и такая свастика, и азовская свастика, еще какая-то переделанная. И написано снизу «Рашизм не пройдет». А, и, конечно, сильно у них вся эта история подсдулась, потому что я напоминаю, что одна из вечных хотелок Зеленского была та, что вся российская оппозиция вот должна прямо поддержать этих ребят с разновидностями свастики. И прямо, значит, громко заявить, что они хотят отделения Татарстана, деколонизации Рашки и всего подобного. И мы помним, вот, кстати, к вопросу об издевательствах, к вопросу о гибрисе, к вопросу о неадекватности. Но вспомните эту чудовищную, унизительную сцену, когда Юлия Навальная стоит в Мюнхене, заплаканная после смерти мужа, и украинские боты, как мы теперь знаем, на деньги USAID, все эти нафошники, нафоиды, начинают против нее травлю со словами «Как она смела!» в день смерти мужа говорить о смерти мужа и не потребовала вступать в РДК и давать оружие Украине. А ничего, что вообще оружие Украине должны давать Америка и Европа, и обращайтесь, вот травите прямо европейских канцлеров. Чего вы Юлию Навальную-то травите? Чего вы травите того, кто слабый и кого вы считаете можно травить? Это же очень характерная вообще история. А что, вот пропаганда Зеленского отыгрывалась на тех, кому можно травить, как ей казалось. Но самое удивительное заключается в том, что вот помимо этой части людей, которые, ну, как бы уже совсем, да, там, независимость Татарстана, и РДК, и всякое, вот, всякие прочие косплеи ДНРов и Моторол, там же есть другая часть людей, вот типа Яшина, другая часть, которая кормится с того же USAID, только с другой части, значит, кормушки. Или кормились, но сейчас уже не могут остановиться, потому что велосипед едет, пока едет. Которые всего этого благородно не замечают. И которые встают, как сегодня Яшин, на митинге и говорят, ну точно самое он сказал тоже, что Зеленский в овальном кабинете за что полечил, получил леща. Граница 91-го года. Путин должен быть отдан под суд. Знаете, господа, давайте я скажу одну неприятную и страшную вещь. Вот благодаря такой политике Зеленского и благодаря такой политике Европы, знаете, что случится со всеми россиянами? Вот кто меня слышит и у кого российский паспорт в зубах, неважно, он в России или он в Европе, даже если он беженец, даже если он политический беженец. Вот представьте себе, да, где-то в хрустальном шаре происходят границы 91-го года, и вот тот Зеленский, какой он есть сейчас, получает границы 91-го года, суд над военными преступниками, ядерное разоружение России и так далее. Вас, уважаемые мои, с российским паспортом порвут на куски, вас сотрут. Вас больше никогда не пустят в Европу, потому что, как я уже сказала, нынешняя глобалистская Европа, вот эти прекрасные люди, которые сажают в тюрьму за лайки, которые отменяют выборы в Румынии со словами «тут что-то нам, значит, 200...» со словами «Карен Джорджеску путинский кандидат». Ну, в общем, все те же технологии используются, которые использовались против Трампа. И называют это демократией. Которые в ответ на слова о том, что у них нету свободы слова, начинают плакать прямо во время Мюнхенской конференции. И которые в ответ на... И у которых Урсула фон дер Ляйен сравнивает свободную информацию с вирусом, а цензуру с прививкой, которую надо сделать, чтобы до людей никогда свободная информация не дошла. И они что-нибудь такое сами не подумали. Там давно демократии нету, там осталась вот, осталась бюрократия и такая вот штучка сверху, которая называется Legacy Media и которая называется Брюссель. И вот эти люди, вот эти бюрократы, вот в союзе с Зеленским, они от вас оставят мокрое место. Действительно поедете в Россию свергать Путина. А что при этом окажетесь в концлагере, это никого не будет волновать. Это не будет волновать борцов за все хорошее против всего плохого. И единственный, кто от этого спасется, это члены юденратов, которыми сейчас и являются Яшин сотоварищи. Это члены юденратов, которые будут наблюдать за тем, что, значит, вот этих русских выселяют в превентивном порядке, этих так, а этих, значит, активистов, а капо светлого будущего оставляют, чтобы они, значит, над другими надзирали. Еще раз. Вот просто каюк, если будет то, что предлагает Яшин. Каюк России, каюк русским, каюк россиянам, каюк людям с российским паспортом. Чтобы вы это понимали. Мне кажется, вот это просто самое главное. А все остальное, ну, что я могу сказать? Что вот Зеленскому Трамп объяснил все по поводу его фантазий. Мне кажется, что Яшину никто объяснять не будет, потому что его голоса никто за пределами российского сегмента Твиттера особенно не слышит. Во-во-во, пишет Блэкджет, а всем россиянам куда-то ездить. Пусть ты дома сидят, если так не любят Европу и международные законы, в том числе и коллективную ответственность. Вот условного, за условного Блэкджека наш Яшин сегодня и топил. Это называется Queer Jews for Palestine. Это вот как вот эти вот девушки с розовыми волосами и мальчики с сиреневыми волосами из американских университетов, которым объясняли, что в Газе несчастные угнетаемые люди, а евреи – поселенцы. И сжечь еврейского младенца – это акт деколонизации. И вот они стоят, держат табличку «Queer Jews for Palestine». И с такой же табличкой сегодня ходил Яшин. Они предпочитают не замечать реальности, потому что реальность может очень сильно, как бы это сказать, во-первых, разрушить их маня-мирок, а во-вторых, ну как, здесь дело же, да, даже не только в деньгах. Вот здесь дело реально в том, это тоже вещь, которую нельзя развидеть, что значительная часть российской оппозиции за рубежом, после того, как она оказалась, в отличие от Навального, отрезана от России, отрезана от донатов из России, отрезана от избирателей из России, она пошла и присягнула глобальному USAID не по деньгам даже, а по убеждениям. Она оказалась в пломбированном когнитивном вагоне. И мне то, что происходит, ужасно напоминает 1913 год какой-нибудь, когда была Россия. В ней был царь Николай II. Хреновый, надо сказать, признать, был царь. Но страна развивалась. А потом пришли замечательные люди, которым все сочувствовали, которые говорили, мы хорошие, мы все им справим. И страну они расколотили об стену. Вот когда в начале перестройки стало публиковаться гигантское количество того, что всех воспоминаний, которые были написаны о России на рубеже 20 века, я все это жадно читала, и у меня глаза были квадратные, потому что я думала, как эти идиоты это не видели? Как люди, которые присягнули западной коммунистической и западной социалистической мысли, не видели, что они не только не лучше сделают в России, что да, Николай II плохой, но из этого не следует, что надо страну угробить о стену. И вот сейчас у меня абсолютно такое же самое дежавю. Разница только заключается в том, что когда вот все вот эти вот наши малахольные революционеры, все эти эсеры, все эти социалисты, во-первых, они реально сами жертвовали жизнями, особенно эсеры. Наши-то особенно не жертвуют сейчас. А не считая Навального, который великий человек и жизнью пожертвовал, чтобы не превращаться вот в это. Так вот. А во-вторых, ну как-то тогда не было глобального USAID-а. Тогда не было вот этой всеобъемлющей бюрократии, которая за это давала, пусть грошовые, но деньги. А теперь ведь, извините, за это дают, пусть грошовые, но деньги. И куда ни плюнь, вот как вы думаете, почему действительно фрирашу выключили и в 4 раза меньше народу на демонстрации стало? Даже несмотря на то, что на этот раз пришли люди с русскими флагами, и на этот раз пришли вот эти самые РДКшники, которые, как я понимаю, составляли половину всех участвовавших в этом представлении. И, конечно, единственные, которые меня вызывают живейшую симпатию, кто туда пришел, это Лука Андреев, это Александр Штефанов, потому что я должна сказать, Яшин меня научил уважать российский флаг. Я думаю, это отношения, которые разделяют многие. Потому что для меня российский флаг был ровно сяк. Он, во-первых, не очень красивый, я вам честно скажу. Мне нравятся такие, знаете, хитро выделенные флаги, типа, ну, японского или, конечно, Union Jack – очень красивый флаг, безумно красивый британский флаг. Очень красивый, содержательный флаг американский. Надо сказать, что советский флаг с точки зрения семантики был неплох. Он был крут, он был необыкновенно крут. Вот как-то меня эти 3 полоски совершенно не грели. Вот этот аквафреш. Вот в тот момент, когда я увидела, как его активист, бывший сотрудник, один из начальников фабрики троллей Фрирашинской, Антон Михальчук, вырывает из уст молодого мальчика, и как потом этого мальчика травит, и как потом Яшин говорит, что этот мальчик провокатор, вот тут, знаете, у меня засвербело, и тут я поняла, что это российский флаг, и другого российского флага нету. Вот нету. Вместо этого самого кастрированного, да, Каспаровского, бело-сине-белого. А, я вам еще 2 замечательные вещи хочу сказать. Уж коли я стала заговорить там, коли я заговорила вот тут про российскую оппозицию. 2 вещи, которые меня потрясли. Пункт 1. А вот у нас тут Любовь Соболь, которую я очень уважала, особенно, помните, она просто храбро очень сцепилась с Пригожиным, за это питание ее травили всячески. Она публикует пост, в который пишет, что вот выгнали очередную путинскую стукачку из Швеции Дарью Рудневу и на 20 лет запретили ей въезд, соответственно, в Швецию. Я пошла разбираться, кто ж такого же она называет путинской стукачкой. Выясняется, что она называет путинской стукачкой молодую студентку, аспирантку, которая занимается физикой и математикой. Физикой и математикой, Карл, она занимается экзотической материей. А в Швеции, как я уже сейчас мне написали, я сама вижу, судя по всему, принято стратегическое решение, которое заключается в том, что все российские ученые, которые чем-то таким занимаются, просто должны быть высланы, потому что, не дай бог, их экзотическая материя, они потом вернутся в Сколково и сделают какую-нибудь бомбу, даже не обязательно из экзотической материи, потому что, естественно, из нее никакой бомбы не сделаешь. Это вот предупреждая, надо же рассчитывать на уровень людей в комментариях, которые мне обязательно напишут, что я не понимаю, что такое экзотическая материя. Какую-нибудь другую, самого обыкновенного гексогена. Вот там принято стратегическое решение, что все эти люди не должны учиться в Швеции физике и математике, и все они высылаются. Вот эта девочка попадает, судя по всему, под эту раздачу. Но она, как еще очень часто бывает у молодых идеалистичных студенток, она, естественно, очень идеалистически настроенная. И она еще и до войны была против Путина, и после войны она, естественно, тут же организовала комитет помощи Украине, везде выступала, везде бегала. А кроме этого, она там навязывалась действительно в друзья Любови Соболь, и они в этом комитете между собой посрались. Бывает, извините, молодые люди, особенно в этих комитетах, они все всегда ругаются между собой. Вот на этом основании другие члены комитета тоже считают, что типа она вносила разлад. Значит, она была стукачка. И там еще какая-то фантастическая формулировка, что она у членов другого факультета, не того университета, в котором она училась, не того факультета, на котором она училась, а у другого, чего-то спрашивала. И начинаешь выяснять, что она спрашивала, выясняется, что в одном случае она спрашивала, откуда у украинских организаций деньги, совершенно легитимный вопрос. А в другом случае она спрашивала, а что будет делать Швеция, если Путин уронит ядерную бомбу? Я должна сказать, что если бы я была в Швеции, я бы, наверное, тоже этот вопрос задавала людям, которые совершенно явно не имеют никакого отношения к шведской национальной безопасности, но интересно послушать ответ. Это серьезный вопрос и серьезный ответ. А что будет делать Швеция вообще-то? Она задавала вопросы и пыталась помогать Украине. И физику изучает, экзотическую материю. Ну как же не путинская шпионка? И вот Люба Соболь все это с радостью, с торжествующей радостью пишет. Это действительно какой-то, вот, еще раз повторяю, юденрат. Потому что я бы за это не уцепилась, я бы так этому не возмутилась, если бы речь шла о каком-то человеке, ну, из нашей журналистской тусовки, у которого уже шкура толстая, у которого уже под все виды троллей и все виды не троллей, и все виды людей, у которых промыты мозги и не промыты мозги, написали, что ты консервы, ты вскрылась, ты волосня из раковины и так далее, и так далее. Ну, в общем, все, что обычно генерируют боты. А это живой человек, ей 20 с небольшим. А, я забыла, у нее еще такое страшное преступление. Она во время войны в 23-м году съездила в Сколково, она еще к Сколково имела отношение, и ее не посадили в России, представляете? Ужас, поэтому мы ее затравим. И вот эту молодую 20-летнюю девочку, а я, кстати, скажу, что хороший физик и математик, с большой вероятностью, но он человек какой-то вот немножечко абстрактного мышления, витающего в империях. И вдруг со стороны тех людей, которых он обожал, той же самой Любови Соболь, которым он хотел помочь, ему прилетает вот это. И когда я пишу Любови Соболь, Любовь, вы вдумайтесь, что вы делаете? Вы вдумайтесь, какой вы психологический травму наносите человеку? Любовь Соболь мне отвечает, без причины не высылают. Товарищ майор, он всегда прав. Там разберутся. Главное, чтобы товарищ майор был правильной государственной принадлежности. Это фантастическая логика. Это, то есть, для меня это просто урок, и я с вам, слушатели мои, господа, хочу поделиться. Вот если вы хотите кого-нибудь из этих людей поддержать, вы хотите им помочь, вы там набиваетесь им в друзья, вы приходите навстречу, вы проявляете активность, учтите, что в тот момент, когда на вас просыпется ведро дерьма, они подбегут, воткнут сверху лопаточку и скажут: «Но это же путинский стукач, мы знали». Вышлите его в Россию, пусть свергает Путина. Это одна история, которую я хочу рассказать. А вторая история, которую я хочу рассказать, если можно, значит, сначала ее найду у себя прямо в Твиттере, потому что она меня поразила. Это был пост Гарри Каспарова. Секундочку. Потому что я его хочу прям зачитать. Если я, конечно, его найду. Потому что боюсь, что... А, да-да. А, да, значит, пост Гарри Каспарова цитирует, вы будете смеяться, лорда Пальмерстона. Ну, это известный эксперт по деколонизации, жил, напоминаю, в середине 19 века, отец дипломатии канонёрк. И, значит, Гарри Каспаров говорит, некоторые вещи являются вечными, как эти, которые лорд Пальмерстон сказал про российский империализм 170 лет назад. Лорд Пальмерстон про российский империализм. И дальше лорд Пальмерстон пишет, что вот хорошо бы было все лучшего Россию расчленить и отделить от нее некоторые ее новейшие приобретения, которые не являются Россией, например, Грузию, Черкесию, Крым, Бессарабию, Польшу и Финляндию. Во-первых, я вот просто, что называется, алла верде, хочу обратить внимание, что в этом прекрасном цитате лорда Пальмерстона нет Украины. А лорду Пальмерстону не пришло в голову, что Украина не является органической частью России. Это так, на минуточку. А с тех пор, как мы знаем, деколонизаторы, со времен лорда Пальмерстона, деколонизаторы узнали много гетик. А во-вторых, у меня такой вопрос. Вот представь себе, какой-нибудь генерал Гурулев на Первом канале нам бы сказал, что российская оппозиция состоит на содержании у англичан еще со времени лорда Пальмерстона и по его заветам желает расчленить Россию. Вот просто представьте себе, это бы прозвучало в каком-нибудь шоу Соловьева. Мы бы ржали, мы бы сказали, эти ребята параноики, у них тараканы в голове, такого не может быть, это бред. Это пишет сам Гарри Каспаров. Я даже проверила, может быть, это пародийный аккаунт, может быть, это кто-то тут не так что-нибудь процитировал. Нет. Это Гарри Каспаров с нами держится мыслями великого деколонизатора Ллойда Пальмерстона. Я даже не знаю, как называть эти пломбированные когнитивные вагоны. Еще раз. Но помимо того, что вот эти ребята на митинге, там Яшин и вся компания, они реально... Простите, какой митинг? Фрирашенки, естественно. Правда, фрираши уже нет. Вот странно, да, фрираши нет, а фрирашенки еще есть. Затихающие. Так вот, они, значит, этот фрирашинг-то организовали вот ровно по тем же линиям, ровно с теми же требованиями, которые президент Зеленский в Белом доме выдвигал и пытался задвинуть президента Трампа. Вот чем это кончилось, мы видели. Яшина и компанию это не смутило. Но что я могу сказать? Welcome to reality check. И еще раз, если не, вот если бы Путин проиграл эту войну, то ни одного русского не выпустили бы за пределы России, как нам это писал Макфол, тот самый, который комиссия Ермака Макфола и 100 тысяч санкционированных россиян. Значит, соответственно, вот всех, кто с российскими паспортами в Европе, хорошо, если бы, опять же, как я уже сказала, выслали бы в Россию, но, скорее всего, можно было бы откупиться, если пожертвовать долю малому в, ну, в какой-нибудь фонд восстановления Украины или фонд помощи российской оппозиции. Плеваться хочется, господа. Эрик пишет, весьма неумелое манипулирование фактами. Вас очень легко опровергнуть. Скукота. Так опровергайте. Что ж, понимаете, Эрик, а то можно заподозрить, что у вас вместо головы этот чат GPT стоит, которому задали, как бы сказать, задали программу. Пиши такие комментарии, которые на все случаи жизни. Вот на все случаи жизни комментарии выглядят так. Консерва. Продалась Кремлю. Старуха сошла с ума. Опять крышей поехала. Весьма неумелое манипулирование фактами. Волосня из раковины. И так далее, и так далее. И надо сказать, что вот компания продавшихся Кремлю, она, видимо, в хорошей компании. С Трампом и Маском. Я должна сказать, что я вот как-то предпочитаю быть лучше с Трампом и Маском, чем с РДК. Это во-первых. А во-вторых, ну, господа, если ваш мир настолько когнитивно прост, что вы считаете, что Трамп и Маск продались Кремлю, то я вам должна разочаровать, что люди с чрезвычайно бедной когнитивной, упрощенно-когнитивной картиной мира являются, во-первых, маргиналами, а во-вторых, имбецилами. И ровно это мы и наблюдаем. Вячеслав пишет, если вы недовольны, значит, Зеленский сделал все правильно. Все время удивляюсь, что такие, как Вячеслав, делают на моем канале. Ну, идите на канал Гордона, там же куча народу людей сейчас там. Я думаю, что Фейгина, да еще масса будет компания, которая... сколько там телеграм-каналов всяких Лоченковых и так далее, которые сейчас будут писать. Наш-то показал Трампу, вот он мощно его задвинул, вот он его срезал, вот он поставил его на место. Чего вы на канале Латынина это делаете? Спасибо, Юлия. С днем кошек вас и вашего кота. А что, есть днем кошек? Угу. Лубянка дала приказ Юле сегодня мочить опов. Да, я же говорю, упрощенная когнитивная картина мира, ребят. А вам не кажется, что никто больше, чем Яшин, себя вообще просто не может замочить? Вот это как с Зеленским. Вот что сделал Зеленский? Он вышел и наговорил все это. Что сделал Яшин? Он вышел и наговорил все это. Юля, а зачем Путину травить Навального как раз перед своими выборами? Конкретная цель какая? Чтобы что? А Путин травил Навального дважды. Вернее, то есть мы знаем, что он его травил дважды из расследования, потому что, напоминаю, была история, когда очень себя плохо чувствовала Юлия Навальная. Самое расследование Христа Грозева. Это золотой стандарт расследований, просто журналистских, а золотой стандарт расследований. А второе, ну, если вы думаете, что Навальный сам умер в колонии накануне обмена, готовившегося обмена, то зачем Путину? Думаю, что Путин так устроен, это во-первых. А второе, я могу, да, вот совершенно справедливо, у меня есть совершенно конкретный ответ на этот вопрос. Потому что Путин хотел получить обратно Красикова, берлинского убийцу на велосипеде. Это было для него вот его как бы делом чести, в том числе и потому что, во-первых, как я понимаю, они лично знакомы, а второе, что потому что Красиков принадлежит к соответствующему департаменту. И после того, как появился план обмена Красикова на Навального и обмена большого количества российских заключенных, которые сидели внутри России, на кого-то, кто сидел за рубежом, то Путин понял, что Навального он не хочет отпускать, а без Навального Красикова не вернуть. Значит, холодное политическое решение, Навального вычитаем, меняем на Яшина, Карамурзу, Пивоварова и всех остальных. Через некоторое время европейцы вернутся к этой истории. Напоминаю также, что вот современная замечательная немецкая демократическая власть и госпожа Аннелена Бербок, она полгода препятствовала этой сделке. Если бы она не препятствовала этой сделке, то, возможно, Путин не собрался бы с мыслями, и Навальный действительно был бы обменен и жив. Юлия Леонидовна, спасибо вам за взвешенный откровенный анализ случившегося в Белом доме, как причины, так и последствия. О причинах я сказала, а вот последствиях, если честно, я не говорила практически. И, если честно, я их не могу просчитать. Потому что все-таки фраза, что Зеленский за 5 минут проиграл в Белом доме, в овальном кабинете, ту войну, которую украинские военные при совершенно подавляющем превосходстве противника вели 3 года, все-таки мне кажется, что это такое все-таки достаточно публицистическое заявление. Обращаю ваше внимание, что пока нету никаких официальных заявлений о прекращении американской военной помощи Украине. И я вот чрезвычайно с осторожностью сказала насчет Хаймерсов, обратите внимание. Соответственно, я вижу 3 варианта развития событий. Или Зеленский приходит в себя и снова подписывает сделку. При этом, ну, сам факт того, что он унижен и пришел обратно на коленках, Трампу является достаточным, потому что, еще раз повторяю, Трамп очень прагматичный человек. И я вдруг вспомнила, кого мне Зеленский, извините, что я опять не о последствиях, а о причинах. Я вдруг вспомнила к вопросу о моих библейских студиях, кого мне Зеленский все это время ужасно напоминал. Есть такой замечательный персонаж Афанасий Александрийский, если хотите, мы как-нибудь о нем сделаем отдельную передачу. Это тот самый человек, который объявляется светочем православия и главным врагом арианства. На самом деле Афанасий Александрийский был удивительный человек. который фактически состоял в открытом церковном мятеже против трех императоров римских, начиная с императора Константина. И в значительной степени, конечно, вот этот такой внутренний рокош, это было то, что подорвало Римскую империю, потому что когда Константин передавал значительную часть власти в руки христианских епископов, он не знал, что они тут же устроят такой христианский феодализм. Так вот, и когда Афанасий получил власть в Александрии, он, естественно, начал преследовать своих противников. Это были его церковные противники, он их называл ариане, хотя это совершенно не всегда соответствовало действительности. Кроме ариан, кроме тех, кого можно было назвать и кто не являлся арианами, он также преследовал милетиан, полутиан, вообще кого угодно. Там удивительные вещи происходили, нас письма дошли, как жаловались люди, что пришли боевики Афанасия, избили нас, привязали нашего епископа к какому-то подвале, к какому-то столбу, он отвязался, убежал, а там кого-то забили палками, кому-то перевернули дары в церкви и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, Константину все это не нравилось, и он начал Афанасия призывать ко двору с тем, чтобы это все дело прекратить. Каждый раз, когда Афанасий получал письмо от императора Константина, он это письмо спускал в унитаз. Ну, унитазов не было, но он спускал в то, что было. И публиковал новое письмо якобы от имени императора Константина, которое гласило: «Император Константин мне подтвердил мои полномочия все больше и больше преследовать ариан». Вот Зеленский абсолютно как Афанасий Александрийский. И в конце концов дело кончилось плохо, потому что сколько Афанасий не прятался, Афанасия все-таки вызвали к Константину, он приехал. Это был, я не уверена, что это... Да, нет, все-таки это уже был Константинополь. И, короче говоря, он бросился в ноги Константину немытый, небритый и с босыми ногами, прямо посередине народа. А Константин ему говорит: пошел он в ссылку. И поехал Афанасий Александрийский в... на речку Дунай. Правда, не доехал к этому времени, Константин умер, он вскоре приехал обратно и принялся за старое. Да, так вот, соответственно, вот у Зеленского есть шанс, как у Афанасия Александрийского, босым немытым упасть в ноги Трампу со словами: «Батюшка Трамп, прости, пожалуйста, сейчас все подпишу». И обратите внимание, что Трамп и Венс и Рубио оставляют ему открытой эту дверь. А что говорит Зеленский? А Зеленский говорит: а мне не в чем извиняться. А что говорит Ермак? Ермак говорит: а мы Минас Тирит, нам все должны. О как, воины света. Значит, второй вариант, что Зеленский, ну, естественно, вот он сейчас поехал в Англию и будут ждать, что дадут англичане. Как я уже сказала, судя по тому, что туда они позвали даже прибалтов, которые самые такие агрессивные, самые так воинственно настроенные, потому что действительно понимают, что они могут быть следующие. Именно в связи со своей политикой в том числе. Так вот, значит, прибалтов туда не позвали, так что я думаю, что там будет очень много совещаний, очень много добрых и теплых слов. Но Роберт Фитца уже сказал, что вот я в этом спектакле не участвую, потому что современная ЕС – это армия соевых социалистов. Вернее, не эта армия, это общество соевых социалистов, которые могут делать только одно – арестовывать за лайки и отменять выборы со словами «это пропутинский кандидат». Если они начнут, например, создавать европейскую военную промышленность и европейскую армию, то у меня маленький вопрос, просто маленький вопрос. Вот как вы думаете, что европейская армия с ними со всеми сделает? Вот вы думаете, Бундесвер вот просто случайно разгоняли? Вы думаете, при Меркель от Бундесвера там из стольких-то дивизий осталось гулькин нос? Как вы думаете, потомственный офицер вермахта, который еще под Сталинградом воевал, и который знает, как Германию расчленили и унизили, и который видит сейчас вот... всех этих новых жителей Германии, которых новая победившая коалиция немедленно тут же завозит. Господин Мерц обещал перед выборами, что больше новых мигрантов не будет, а что будут границы Германии соблюдаться. Господин Мерц на следующий день после выборов сказал: а никто и не обещал что у нас не будет больше мигрантов. И сразу полетели афганцы. Вот как вы думаете, если у Германии будет сильная армия, и вот офицеры с немецкими, прусскими, еще прусскими военными традициями, как вы думаете, они что сделают? Вы скажете, может быть, другой вариант? Может быть, вариант, что поскольку в армию будут набирать молодых, бедных, даже нищих, не имеющих возможности других карьер людей, то армия окажется мусульманской. Следующий вопрос. А мусульманская армия что с нынешними товарищами сделает, которые за все хорошее против всего плохого? Вот они на этой развилке и корячатся. И поэтому они никакой армии будут, сколь возможно, долго пытаться не создавать. А вместо этого они ездили к Трампу и рассказывали Трампу, что Трамп, ты должен помогать клиенту глубокого государства. А в той глобальной войне, которую ведет Трамп и которую ему навязали, войне против глобального USAID, с его точки зрения и, похоже, с точки зрения самого Зеленского, Зеленский – абсолютная плоть от плоти и, более того, даже метастаз глубинного государства. Вот, соответственно, как бы перспективы. Боты Зеленского накинулись на Юлю и засрали чат. Ну, слушайте, значит, я все говорю правильно. Правда, вот туда дальше. Если вы недовольны, значит... А, ну это я уже читала. Значит, Зеленский все сделал правильно. А, так вот, а самый катастрофический для Украины сценарий, это, как я уже сказала, что одна же, кстати, вещей, которую Трамп хотел сделать, под предлогом этого соглашения, бесспорно, он хотел убраться из этой войны и передать ее, сдать с рук на руки европейцам. Хотите – воюйте, хотите – участвуйте. Это не мой бэби, сказал Трамп. Вот это устроили глобалисты. Это действительно устроили глобалисты, которые, обращаю внимание, показывали Украине морковку ровно за тем, чтобы она свалилась в пропасть. Потому что в пропасть они свалятся вместе с Россией. Как хорошо, оба нафиг с пляжа. Трамп в этом участвовать не хочет не потому, что он друг Путина или враг Путина, или друг Зеленского или враг Зеленского. Хотя я думаю, что он абсолютно не забыл Зеленскую историю с буризмой. И абсолютно не забыл Зеленскому историю с собственным импичментом. Он просто слишком прагматичный человек, чтобы на него влияли личные отношения только в качестве гарнира. Иначе как в качестве гарнира, приятного довеска к основному блюду, который называется выгода и власть. Так вот, а Трамп это делает не потому, что он друг или враг Зеленского, а потому, что он враг глубинного государства. А Зеленский в этой истории целиком на стороне глубинного государства. И Трамп сейчас наглядно видит, что он, Зеленский, пользуется поддержкой этого глубинного государства. Что тот самый Александр Виндман, который был главным свидетелем против Трампа, напомню, на импичменте, пишет сейчас, какой замечательный Зеленский и какой нехороший Трамп. Группа республиканцев в Конгрессе внесла законопроект о выходе США из ООН. Также речь идет о соглашении касательно штаб-квартиры ООН, который располагается в Нью-Йорке. Ваше мнение на происходящее? Наверное, будет последний вопрос, на который я отвечу, потому что я уже 2 часа в эфире. Смотрит нас, кстати, неплохо 19 тысяч человек. Подписывайтесь, ставьте лайки, покупайте сотворение Бога, который говорит о гораздо более глубоких вещах, которая рассказывает, как человек сотворил себе единого Бога, как это исторически произошло. Так вот, я вам напоминаю, что помните, кто был первым генеральным секретарем ООН, исполняющим обязанности Петру? И был некто Алджер Хис, который был, сюрприз-сюрприз, шпионом НКВД, американским гражданином и будущим гражданином Советской Социалистической Америки. Вот, можно сказать, основатель глубокого государства. И, собственно, ООН делалась Сталином. Это была ровно та концепция, которая это была ровно вот та концепция, которой сейчас очень много пользуются людей в глубинном государстве. Если у вас много глупцов, то решение глупое. Если у вас играет в геополитику несколько крупных ответственных стран, как это, например, было в конце XIX века, то у них решения более или менее ответственные. Кстати говоря, напомните мне об этом, может быть, мы даже специально целый стрим сделаем о том, сколько на самом деле существует демократия в Европе и к чему она привела. Потому что я напоминаю, что в Европе до начала XX века никакой особенно демократии не было. И именно когда Европа была парламентскими монархиями, абсолютистскими монархиями, и даже когда Соединенные Штаты были республикой, в которой было ограниченное избирательное право, вот тогда-то Запад и стал великим. Вот с того момента, когда массы вышли на арену истории, по словам Артеги и Гассета, я обращаю ваше внимание, что с того момента Европа превратилась в Папуа Новую Гвинею по количеству маленьких государств. Вместо того, чтобы завоевывать мир, она сейчас сама колонизуется Востоком. А последние 30 лет право сильного заменено правом слабого с результатом, что не всегда хорошо в истории, когда побеждает сильный, но другого механизма просто нет. Потому что если вы заменили право сильного правом слабого, о том, что если слабый проиграл, то ему все должны, то у вас из каждого слабого в итоге получится Хамас. Точка. У вас из каждого слабого в итоге получится БЛМ. У вас из каждого слабого получится Зимбабве или вот эти вот бородатые мужики, которые по Лондону бегают со словами, что тут надо установить законы шариата, а всякие, кто против, это исламофоб. И такой Кир Стармер, что значит, ой, только давайте бороться против исламофобии и сажать за лайки. И это не работает. Так вот эту идею придумал еще Сталин. Если взять много-много маленьких государств, особенно деколонизовавшихся и ненавидящих, соответственно, крупные державы, то у вас будет инструмент установления будущей социалистической власти в мире. Тем более, что на гербе Советского Союза, как вы помните, вот был изображен тот самый земной шар, который земной шар и должен был стать всем Советским Союзом в тот момент, когда последняя Парагвайская Советская Социалистическая Республика в него войдет. Вышло, как мы знаем, по-другому. Вместо того, чтобы весь земной шар объединился в Советский Союз распался по тем чудовищно искусным линиям, которые нарисовали Сталин и Ленин. И с этих пор мы, собственно, и хлебаем то, что мы хлебаем. Оказалось, что это кровавые земли, когда оно так распадается. Вообще распад Советского Союза был чудовищной катастрофой. Не в том смысле, что ах, вот исчезло мороженое за 48 копеек, а в том, что был большой проект, который распался на проекты, которые более или менее не жизнеспособны, который распался на государства обрубки, которые не способны самостоятельно, они способны самостоятельно выращивать капусту. Они способны самостоятельно производить зубную пасту. Самостоятельно запускать ракеты в космос они не способны, в том числе практически даже Россия. Россия может быть еще единственная. Украина оказалась отдельно неспособна. Это, кстати говоря, я это совсем забыла, когда говорила, что вот 300 лет... колонизация страшными москалями кончилась тем, что получилась страна с гигантской территорией, гигантским населением, гигантской армией, а 30 лет правления потужной незалежности привело к тому, что в стране 20 с небольшим миллионов населения потеряно 20% территории, об экономике и культуре и всем остальном я уже не говорю. Так вот, возвращаясь к ООН. Мало того, что это был абсолютный инструмент тот же самый, той же самой деколонизации и того самого уничтожения западного порядка вещей, который просто придуман был в таком виде Советским Союзом в том числе. И сдуру на него подписались другие западные страны, некоторые из которых тоже уже бродили достаточно левые идеи в голове. Сейчас же оказалось, что международная бюрократия, она в принципе даже хуже национальной бюрократии. У национальной бюрократии еще иногда кое-где прослеживается желание, понимание, что тут все-таки твоя страна, ее как-то надо поднимать, спасать, как-то обхаживать. А международная бюрократия существует исключительно за счет того, что она решает те проблемы, которые не существуют, и создает те проблемы, которые она не существует. Вот то, что у нас ООН стала крупнейшим спонсором терроризма, потому что ООН является крупнейшим спонсором Газы, и Газа составляет, вернее, у НРВА составляет половину бюджета ООН, этим все сказано. Скажите, пожалуйста, о каких вообще ориентирах мира, приличия, вот просто там человеческого разума может идти речь, когда люди просто для того, чтобы сидеть на своем жирном месте, год за год миллиарды отдают террористам, которые обезглавливают детей, и чтобы это как-то оправдать, начинают рассказывать, ну вот эти же бедные люди в Газе слабые, им же помогать надо. И первой жертвой того, что они делают, является не Израиль, а сами жители Газы, потому что они их превращают в жертв, которым все должны вместо жителей нормального государства. И вот эта же самая глобальная партия USAID в это же самое пыталась и пытается превратить Украину. Не думайте, что от большой любви к Украине. Исключительно от любви к своему собственному баблу, исключительно из вот старой геополитической отрыжки о том, что, ну, знаете, вот действительно лорд Пальмерстон жив. Надо бы немножко Россию обкарнать. Всего лучшего. А да, конечно, пишут последний вопрос, это совершенно правильно. Европейцы теперь травят Зеленского не только против Путина, но и против Трампа. Это абсолютно точно, потому что вот последнее, на что надеется Зеленский, это у него возникла дополнительная золотая рыбка. Но я об этом говорила в самом начале, что точно так же, как Зеленский раньше являлся инструментом против Путина, вернее, инструментов против России, стирания России, мало ли, что он при этом стирает Украину, то сейчас для того глубинного государства, которое осталось в Европе, Зеленский является идеальным инструментом против Трампа. Потому что там, все, что случится с Украиной, может быть повешено на, соответственно, Трампа. Это вот Трамп виноват. Теперь подумайте, вот в таком раскладе заинтересованного европейское глубинное государство в том, чтобы спасать Украину. Во-первых, спасти Украину невозможно, можно только продлить агонию. То есть можно просто подкинуть деньжат, чтобы еще несколько лет в окопах перемалывали друг друга. А во-вторых, ну, согласитесь, им гораздо выгоднее. У них теперь есть козел отпущения. Он называется Трамп. Это гораздо более важная фигура, которую надо завалить, чем какой-то Путин. И действительно, Путин и Трамп оказываются в этой ситуации, как ни парадоксально, ситуационными союзниками. Это союз, которому Трамп предлагал, напоминаю, присоединиться Зеленскому, вот этой вот странной сделкой по добыче голубого сыра на Луне. Но Зеленский сказал, нет, я буду с глубинным государством. Я буду воевать не только с Путиным, но и с Трампом. Что при этом будет с Украиной? Но мне кажется, что Зеленский при этом думал гораздо больше о себе. И вот самое страшное, самое непредставимое для меня во всей этой ситуации, вот чем я хочу закончить. Я пытаюсь себе понять чувство украинского солдата в окопе, который те, которые еще с 2014 года воевали, и которые надеялись, что все будет закончено в Минске и в Париже. И вдруг узнали, что нет. При том, что они понимали, что они никогда Луганск и Донецк не отвоюют. Которые спасли Украину в марте 2022 года и рассчитывали на Стамбул. И вдруг узнали, что нет. Ребята, воюйте дальше. Жертвуйте своими жизнями дальше. И которые надеялись, что вот оно все, президент Зеленский придумал потрясающий выход из ситуации. Простите, президент Трамп придумал потрясающий выход из ситуации. Сделка странная, но она дает Украине косвенные гарантии безопасности, а прямых не бывает, потому что прямые гарантии безопасности их не дают, их берут. Для того, чтобы у страны были гарантии безопасности, надо не воровать на укреплениях, надо не воровать на армии, надо провести федерализацию, а не посылать мовные патрули. А если вы все это делаете и после этого требуете гарантии безопасности, это называется «сделайте нам красиво». Вот уничтожьте ради нас Россию, а мы потом Илью Пономарёва пошлем президентом и будем санкции вводить. И будем Черчиллем новым, и на глазах всего мира будем аплодисменты получать. Вот это предательство, причем многократное, тех людей, которые действительно воюют и действительно умирают, вот это для меня, знаете, что-то, но невероятное. Потому что эта война в наших сердцах не закончится, пока мы не будем сочувствовать обеим сторонам. Обеим сторонам, которые умирают. Потому что и с той стороны Русь, и с той стороны Русь. Это русско-русская война. Всего лучше. До встречи. И получается, что Зеленскому невыгодно прекращение этой войны. Или потому, что он надеется продолжать быть президентом, ну, как это считает Трамп. Или потому, что, ну, в крайнем случае, вот в качестве изгнанника где-нибудь в Европе он будет пользоваться, ну, всеобщим почетом, как президент, который сделал все, что мог. Но так вот, знаете, почему-то чего-то не сложилось. Всего лучшего. До свидания. Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки.